Московское время 8 часов почти уже 5 минут. Вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы». Здесь Татьяна Фельгенгауэр.
Александр Плющев, доброе утро.
Да, доброе утро. И буквально через пару минут начнем читать разные непечатные слова, что пишут в интернете. Интересно, кто прав и кто не прав в этих интернетах. Сегодня об этом у нас красной нитью буквально будет
слышать. Красным попугаем. И зеленым попугаем.
Рада всех приветствовать, кто смотрит нас с помощью...
Божьей!
С помощью Божьей
помощи.
На канале YouTube.
Аллилуйя!
Вот, включайте, ставьте лайки и все такое. Поехали!
Будет реклама, будет и эхо на Томы и партнеры.
Приглашаем специалистов на крупнейшую в России выставку оборудования, технологий и ингредиентов для предприятий пищепрома «Агропродмаш-2018». 840 компаний-участниц, все отрасли пищевой промышленности. С 8 по 12 октября Москва, экспоцентр на Красной Пресне. Билет на agroprodmashexpo.ru. 12+.
Вы хотели бы жить в исторической части Москвы в доме бизнес-класса? Серебряный фонтан в 5 минутах ходьбы от метро Алексеевская. Детский сад, закрытая и охраняемая территория, двор без машин, кафе, магазины и вся инфраструктура. Дизайнерские лобби и разнообразные планировки от однокомнатных до шестикомнатных квартир. Звоните 8495-106-06-15. 8495-106-06-15. АО «Серебряный фонтан». Проектная декларация на эталон silver.rf.
Ты готов увидеть нечто удивительное, испытать невероятные эмоции в привычной обстановке? Подключай цифровое телевидение НТВ+. Оборудование за 3990 рублей и полгода просмотра более 190 каналов. НТВ+. Всегда, везде, на любом устройстве. Подробнее на ntvplus.ru. Категория 6+.
Куда обратиться за лечением в самых сложных случаях? Квалифицированная семейная стоматология «Династия врачей» на Таганке гостеприимно открывает свои двери для пациентов всех возрастов. Гигиена, отбеливание зубов, лечение под микроскопом, детская стоматология, выравнивание зубов прозрачными капами, имплантация и протезирование. Семейная стоматология «Династия врачей». Телефон в Москве. Код 495-911-1381. Династияврачей.рф. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
Всем спасибо!
Особенно тем, кто пользуется нашей рекламой. Рекламная служба «Эхо Москвы».
Глоток свежего воздуха. В атмосфере ненависти.
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым. Ну, нам надо вам рассказать столько всего, мы так давно не виделись.
Кроме того, отмечу, что у нас еще есть молчаливые участники нашего эфира, и их можно только видеть.
Да, но... и мы сейчас говорим не про Наталью Якушеву.
Да, Наталья Якушева, в принципе, может и что-нибудь сказать, знаете. Это она просто не хочет, другое дело. Вот. А так, может и сказать что-нибудь. А есть и молчаливые участники, их можно видеть на трансляции нашего канала в YouTube. Что же пишет непечатная пресса, Татьяна? Что, ты,
вот,
что ты тебе
бросилось? Я себе на понедельник подобрала в основном всякое развлекалово. Ну, например, на сайте snob.ru можно позавидовать официантам на Октоберфесте, потому что за 2 недели они зарабатывают почти столько, сколько россиянин за год. Deutsche Welle подсчитала, что в среднем, с учетом полученных чаевых, официант за 2 недели Октоберфеста зарабатывает 5 500 евро.
Угу. За сколько? За 2 недели?
2 недели. 2 недели. Ну, 2 недели поработал, чаевых собрал,
да.
5 500 евро.
Отлично.
Это чуть неплохо. Больше 400 000 рублей.
Здорово.
Ну, неплохо же.
Да.
Ну, в общем, на
жалко,
самом деле...
Жалко, что 2 недели идет Октоберфест.
Ну, это Октоберфест, а еще же есть много всяких других мероприятий в других землях. Немецких. В общем, почитайте всякое.
Слушай,
интересное.
О каких чаевых идет речь, кстати? О каких чаевых идет речь? В Германии не очень принято их давать. Там, ну, евро максимум за вечерочек. Вот. Ну, если какой-то был большой обильный обед, ну, может, пятерочку,
десятку. Я думаю, что здесь дело в том, что это Октоберфест.
Да? Uh-huh. А, потому что
да,
это...
Да, все напьются и давай деньгами швырят.
Иностранцы не знают,
конечно,
как принято в Германии.
Конечно.
Немцы не ходят на Октоберфест.
Конечно,
это для,
точно не
для
туда,
иностранных,
да,
туристов.
Не туда, куда все остальные ходят.
Так, ну, я верну вас в наши реалии, с вашего позволения. Конечно же... Уже третий день или четвертый, какой, смотри, сегодня, что, понедельник, значит, да. Четвертый день, четвертые сутки пылают станицы в интернете и бомбят все друг друга по поводу сначала интервью Дуни Смирновой на троих.
А, да.
Потому что она сделала фильм, а ее спрашивали не про фильм, а про Чубайса, а она защитила Чубайса.
А потом Чубайс
защитил ее. Это важно, во-первых, да. Это вчера появилось, да, вечерком, да. Может, вы еще не прочитали.
Сапрыкин уже написал о духе времени у себя в Фейсбуке, тоже разбирая, так сказать, глобально.
Знаете, мне кажется, это такая самовоспроизводящаяся интеллигенция, которая, в общем, производит смыслы друг друга.
Ну, я бы не сказала так, но то, что это наполняет смыслом их существования, да, безусловно. Ну, а чем еще людям заняться?
И вот в этом какие-то рождаются
смыслы. А
давайте, смыслы.
Да, как вот Сергей Борисович сказал, а давайте вспомним еще вот это вот интервью.
С Парфеновым.
С Парфеновым.
Многолетний, да.
Многолетний, 15 скольки, или скольки-летний.
И еще 20. Разрешение было, как, да, 4 да. На 5 или сколько там.
На пиксель еще все, да. Разваливались. Вот, так что это, да, можно почитать, Фейсбук просто пылает.
Значит, у Анатолия Чубайса в Фейсбуке и у Сергея Пархоменко, поглядите, значит, Чубайс защищает, внимание, это важно, Чубайс защищает свою жену, что, в общем, нормально, Авдотью Смирнову, вот, выводит заодно на чистую воду Андрея Лышака, а Сергей Пархоменко вспоминает роликом
Авдотьи,
да, и Толстой заодно.
Ну, это, наверное,
Татьяна Никитична.
Не будет, да.
Вот, все Фейсбуки, да.
N+1. Нужна ли Россия окололунная станция НАСА? Руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что в России, что Россия не будет участвовать в американском проекте окололунной станции, если ей не будет предложен статус равноправного партнера. В качестве альтернативы он назвал совместную лунную станцию со странами БРИКС или полностью суверенный проект. На сайте N+1 популяризатор космонавтики Виталий Егоров объясняет, что именно предлагали России и что мы теряем, если откажемся. У нас вообще сегодняшний эфир пройдет по знакам всевозможных популяризаторов, и после 9:30 мы очень надеемся увидеть в этой студии популяризатора науки Асю Казанцеву. А если вы предпочитаете популяризаторов космонавтики, тогда вот Виталий Егоров для вас написал прекрасную статью на N+1, и тем более она, там, сложность 2.1, в общем, даже я поняла.
Здесь у нас в чате спрашивают, блин, а ком вы вообще, кто такая Дуня Смирнова? Ну ладно, Авдотья Смирнова, известный,
ребята,
сценарист, так сказать, и ведущая программы «Школа злословия» некогда. Сейчас же нет ее, да? Я просто не настолько знаю. Давно не смотрел телевизор, что не знаю. Кстати, если не ошибаюсь, канал «Медиатехнолог» пишет сегодня о том, что вообще мы постепенно можем вернуться к телевизору, потому что там начали показывать правду.
Ой, это где?
В телевизоре? Сейчас тебе...
В телевизоре стали показывать правду. Срочные новости, вызовите ведущего. Экстренный выпуск. Переходим на 15-минутки.
Да, а медиатехнолог прямо пишет о том, что вот об оттепели говорить, конечно, рано, но поглядывать телевизор теперь иногда нужно. Мало ли, может, еще чего расскажут интересного про страну. Там просто рассказывали про то, что фальсификации бывают на выборах. Вот в Приморье, например.
Да.
В Брасль пожарные.
Ты что, пожарные вбрасывали
пожарники,
в топку?
Да, вбрасывали. Вот все. Это, об этом рассказали по телевизору, понимаешь? Так, а я еще хотел рассказать об одной штуке.
Давай быстро рассказывай, я тоже хочу еще успеть рассказать.
Да, на Радио Свобод бомба может взорваться. Экологи и активисты уже несколько лет бьют тревогу по поводу состояния полигона опасных отходов Красный Бор. Они обращают внимание на то, что ядовитая жидкость из переполненных карт котлованов регулярно просачивается наружу, создавая серьезную угрозу для жителей Ленинградской области и Петербурга. Вот об этом почитайте на Свободе. Бомба может взорваться, особенно жителям, я думаю, интерес Петербурга и области.
Ну и через 2-3 минуты здесь появится Алексей Осин, и я позволю себе предвосхитить его появление. Sports.ru Интервью Геннадия Орлова. Кстати, наш коллега из «Эхо Москвы» Петербурга Иван Штейнерт взял большое интервью Геннадия Орлова, и тот рассказал ему о товарищеских отношениях с Бродским, Довлатовым, о пропаганде, о политике и жизни в Ленинграде конца 60-х годов. Это очень трогательное, очень искреннее, какое-то очень милое интервью на Sports.ru. Обязательно почитайте. Все-таки Геннадий Орлов – величина.
Легенда.
В Москве 8:15. Доброе утро. Новости. Политика Алексея Навального задержали на выходе из спецприемника сразу после того, как он отбыл 30 суток ареста, сообщает корреспондент «Дождя». По словам Леонида Волкова, Навального отвезли в ОВД Даниловске. На него оформляют протокол по административной статье «Нарушение при проведении митинга, которые повлекли за собой причинение вреда здоровью или имуществу». Наказание по этой статье – штраф до 300 тысяч рублей, обязательной работы или до 20 суток ареста. Кандидат от ЛДПР Сергей Фургал набрал почти 70% голосов на выборах губернатора Хабаровского края. Его соперник из «Единой России», временно исполняющий обязанности губернатора Вячеслав Шпорт, получил около 28% голосов. Еще один представитель ЛДПР Владимир Сипягин выиграл губернаторские выборы во Владимирской области. За него проголосовали 57% избирателей. Действующий глава региона Светлана Орлова, которая баллотировалась от «Единой России», получила 37% голосов. Израиль не согласен с докладом Министерства обороны России о сбитом Ил-20. ВВС Израиля не пытались спрятаться за российский самолет во время операции в Сирии и своевременно предупредили о своих действиях российских военных, заявили представители израильской армии. Ранее Россия возложила на Израиль ответственность за гибель самолета-разведчика с 15 военнослужащими. Ил-20 был сбит сирийскими ПВО. Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала осени. На базовой столичной метеостанции ВДНХ температура опускалась до 6,6 градуса, рассказали Интерфаксу в метеобюро. Сегодня во второй половине дня в столице начнутся дожди, местами сильные, они продлятся несколько суток. К утру среды в городе могут выпасть до 20-32 миллиметров осадков, это почти половина месячной нормы. Сейчас в городе плюс 8 градусов, а днем плюс 13-15. Ирина Меркулова, служба информации, «Эхо Москвы».
Плющев, Фельгенгауэр, утренний разворот, дубль один.
Основано на реальных событиях.
Вот Алексей Возин у нас в студии. Фотографируется с друзьями.
Да.
Доброе утро.
Они за «Локомотив» болеют.
Почему?
Они красно-зеленые.
Дятлы.
Хотя, ты знаешь, вот руки, в смысле крылья у одного из них, такой слава Украине прямо.
А у другого зато ЦСКА.
Вот, а, там еще и красный есть.
Нет,
да.
Нет.
Слушайте, там можно найти цвета, по-моему, половины клубов, которые...
Это же попугай, да. Конечно. И только белого нет.
Поэтому я удивляюсь.
Лицо у него.
Да? Ну, хорошо.
Лицо у одного.
А на лицо он болельщик «Спартака».
Ну, вы мягко так подвели, да?
Да.
Да,
у нас был вчера такой немножко колхозный футбол в Питере. Вообще просто без защиты, без борьбы. Так, не, ну борьба-то была, конечно, да, но такое вот в матче между командами, которые хотелось бы видеть равными по классу, в принципе, быть не должно. Хотя весело. Ну, я напомню, что «Локомотив» с «Зенитом» забили на двоих 8 мячей. Но, опять-таки, мы уже на прошлой неделе говорили о реакции на происходящие события. Я вот что-то не вижу ни похоронок никаких, ни набата, ни требований уволить замечательного парня Юрия Павловича Семина. В общем,
так,
это как...
Семина, потому что нельзя уволить. Он Семин. Нет?
Вот так вот.
Внезапно.
Ну, как, да уже много лет, как Юрий Павлович.
Ну да, ну слушай.
Нет, я просто, вовсе... Уважаемый болельщики что... «Локомотива», я не выступаю за отставку Семина. В данном случае меня это волнует чисто умозрительно. Мне просто интересно, почему такая разная реакция. Вот одна команда просто откровенно валится, влетает, извините за такой же организм, 0-3 в Еврокубках, при том на следующий день получает прессу, типа, как вы хорошо играли. Ну, так случайно проиграли 0-3, но, в принципе, очень все было хорошо. Теперь, значит, получает еще 5 мячей от «Зенита» теперь уже.
Кто забивает? 3?
Забивает три, действительно, да. И опять, вот тишина. И мертвые с косами стоят.
Заголовок, может быть. Вот, например, Локомотив забил три мяча Зениту.
Ну, это как, знаешь, был прекрасный старый анекдот, как Брежнев с Рейганом соревновались в беге.
Второе место, да.
Да, значит, одни написали, что наш президент крутой, выиграл первое место, русский президент пришел последним. Значит, наши казуисты там из газеты «Правда», там вот произошло соревнование. Американский президент занял предпоследнее место, наш был вторым. Вот так вот.
Ну, это же просто разное отношение к клубу, видимо.
Вот я не знаю, я просто подвожу мягко к «Спартаку», потому что, значит, теперь я не оправдал «Спартак» ожиданий, например, коллеги Игоря Рубинера, который прям надеялся,
ну,
что...
распустите команду.
Последний Рубинер гвоздь будет вбит в гроб, тренерский гроб Массимо Каррера, однако нет. Вот не произошло.
Предпоследний.
Нет, и вообще никаких гвоздей пока не было. У команды, да, все понятно, что она находится в кризисе, не забивает с игры, но свои моменты она получила, со стандарта забила. Когда-то удалось ЦСКА поддавить, но, в общем, давление «Спартак» выдержал. И, в общем, выглядел командой, в отличие от того же «Локомотива», монолитной, в общем-то. Да, понятно, что не идет игра в атаке.
Да, от игры с «Рапидом».
Ну, я, ты знаешь, вот насчет игры с «Рапидом» я целиком матч не видел, потому что его, собственно, очень показывали, да? Я потом посмотрел отчет, я надеюсь, что коллеги-журналисты выжили все самое интересное, по крайней мере, по явным моментам. Так вот, у «Спартака» их было гораздо больше, чем у «Рапида», и там надо было забивать 2-3 мяча. Я сейчас не говорю, что несправедливый итог и так далее, никого не оправдываю, но моменты-то создавались. Вот, да, психологическое состояние у команды хуже некуда, но сравните, вот зато в «Локомотиве» все хорошо, все потрясающе. Сейчас еще 5 мячей пропустим, мы все равно будет все нормально в той же Лиге Чемпионов или где-нибудь в российском чемпионате. Никто слова плохого не скажет. А тут, вот я всегда говорил, я даже об этом писал, меня удивляет, что ни у одного российского клуба нет такого количества людей, которые считают себя его болельщиками и только и делают, что поливают свой любимый клуб грязью. Ну ладно, чужие, ну бог с ним. Ну там, ну то есть, как бы, вот известные селебрити, артисты там и так далее. Журналисты даже, которые...
То есть Леха мягко к пятой колонне подводит вот так.
Я могу тебе сказать, что действительно такое количество негатива в адрес команды идет постоянно. Мне кажется, даже когда «Спартак» стал чемпионом, все равно было какое-то вот... Все равно что-то было не так.
Этот вечно. Поезд не остановить.
Ну, видимо, да. Я не очень понимаю, почему все там обсуждают личную жизнь Глушакова или еще что-то.
Тем более, что там скандальное видео, насколько я понимаю, было записано бог знает когда.
Ну, это все не важно. Просто, вы болеете за футбольный клуб. Болеете за футбольный клуб. И тут ключевое слово «болейте».
Денис уже возвысился до передачи «Пусть говорят». Просто. То есть, там перестали обсуждать Джигарханяна с какой-то теткой, я уже забыл, как ее зовут, чем занимались последние полгода, через 3 дня, значит, вот возникало. Теперь, значит, вот Денис Глушаков со своей баней, со своими лайками там и так далее, наконец стал героем этой программы. Я, правда, не смотрел, но слышал. Смотреть было выше моего достоинства.
Это все очень печально, достоинства. Потому что на самом деле хочется, чтобы... И если...
Выше моего достоинства. Хорошо.
Хочется, чтобы болельщики поддерживали клуб. Все. А вот этот бесконечный уровень трибунной аналитики – это просто катастрофа. И ты приходишь на стадион, и вокруг все такие специалисты, такое количество советов тренеру и игрокам. Просто вот сразу понимаешь, что у нас все специалисты в футболе, в политике.
«Спартак» – народный клуб, понимаешь?
Ну, видимо, из-за этого, да.
Я, кстати говоря, пересекся с... в соцсетях, я уже просто упоминал коллегу Рубинера, да, и, значит, он высказался в смысле, но игры-то нет, вот то, что там у команды во что играет, а я говорю, а тебе понравилось, во что играла наша сборная с Испанией? Это же была такая же откровенная порнография. Но в футбольном смысле. То есть не было футбольного искусства какого-то, да, не было красивых особенно комбинаций. Был дух, была команда, которая билась и которая хотела победить, и которая добилась своей цели. Красота была именно в этом. Не в чисто футбольных там передачах, каких-то там обводках, ударах. Нет, красота была в силе духа. И красота в данном случае была в том, что команда, которую изначально считали слабее на несколько порядков, побила одну из лучших сборных, а если не лучшую, начало 21 века, вот этого десятилетия. Вот в чем была красота. Так, ребят, давайте, может быть, мы не будем заниматься какой-то ерундой. То есть, условно говоря, Спартак прошел вот эту часть дистанции из 8 туров. Он сыграл со всеми прямыми конкурентами, со всеми, и ни одному не проиграл. Заметьте, ни Локомотиву, ни Краснодару, ни ЦСКА, ни Зениту, никому не проиграл. Набрал на 6 очков больше, чем в прошлом году, когда такого негатива не было. Без Промеса и без так, живого фактически Адриано, да, без довольно слабым, ну, не довольно слабым, потому что он уже, конечно, получше играет, Фернандо и так далее.
Поневоле, проблемами. Поневоле закрадывается мысль, может быть, это спланированная кампания, например, против Карреры.
Да нет, ну как можно спланировать Назарова, условно говоря? Ну это смешно.
Что?
Что? Кто-то пришел, напишите, Дмитрий.
Саша!
Между съемками сериала «Кухня» напишите пару стишат. Он, кстати, опять же выступил, но не слово о карьере. У него такой вот рефреном, значит, вот несколько куплетиков таких или не знаю.
Ну, слушай, мне кажется, что каждый, ну, хочет человек написать стихи, ну, ладно.
Ради бога, я же ничего не говорю.
Кстати, да, у нас сегодня вообще литературные чтения большие.
Вот. Да, мы сегодня будем читать стихи. Мы сегодня будем читать стихи, но не про футбол, а про жизнь.
Да.
Философски отнесемся ко всему, да?
Вот, кстати, при этом, действительно, чтобы закончить, уж не было, меня уже наверняка там обвиняют.
Пока нет
про спартаковости эфира, да?
Нет, я могу тебя действительно только про пониженное достоинство спрашивать.
Социальное, я бы сказал. Вот. Действительно, при этом очень хочется похвалить, может быть, от меня это странно слышать, армейский клуб. Потому что, действительно, команда, в общем, которую прочили, если не в аутсайдеры, то в середняки, давали ей, так сказать, время на перезагрузку, потому что фактически перед сезоном ушло человек 10, наверное, представляете, в любой другой команде такую ситуацию. Тем не менее, они выглядят очень неплохо, очень неплохо. Но, опять-таки, компактный менеджмент, решение, которое принимает один человек, и которое все выполняют то, что он делает. Вот, видимо, это залог успеха. Ну, плюс, конечно, и тренерские, очевидная тренерская удача адаптировать вот столь разных людей за столь короткий срок. И, ну, посмотрим, что будет дальше. Может быть, молодая команда, как и все молодые команды, склонны к перепадам, к разнообразным. Всякое может быть, увидим. Вот, еще если...
Да, еще есть пару минут, расскажи о чем-нибудь, кроме
Спартака. Значит, вынужден был генеральный директор ВАДА Крейг Риди объясняться перед мировой общественностью. Возникла у него такая необходимость, он написал открытое письмо.
Не было никогда, и вот опять.
Да. Ну, видимо, там очень его клюют. Действительно, вот многие уже в известных странах, не будем говорить каких, а то опять вы меня в чем-то обвините.
Вон, мы еще не успели.
Мы ни разу ничего тебе не говорили.
Опять меня...
Я дую на воду. Вот, так вот, значит, в уважаемых странах как раз назвали Всемирное антидопинговое агентство женщиной с пониженной социальной ответственностью.
У вас сегодня все это достоинство пониженное, то...
Ну, вот так вот. Я мог бы более откровенно выразиться, но не стану. И он объяснил Риди, в смысле, почему было принято такое решение. Во-первых, они хотят добраться до московской лаборатории, до проб московской лаборатории, которые опечатаны Следственным комитетом в рамках дела Родченкова. И поставлены жесткие сроки. Они сказали, что... Мне вот любопытным показалась одна фраза. Ну, до 31 декабря должен быть вот этот доступ открыт. И он сказал, что если не произойдет доступа к пробам в Московской антидопинговой лаборатории, то мы сможем ввести даже более жесткие санкции, чем были до этого, ну, то есть вернуться к ситуации, да, и окажемся на более сильных позициях, чем в любой момент за эти 4 года. Это значит, что ВАДА понимали, что вот их доказательная база, ну, я делаю такой вывод, она слаба. Она очень слаба. Получается так. И теперь, вот как он говорит, мы приобретем вот эти козыри, если это произойдет. Если нет, тогда, ну, все будет нормально. Мы докажем виновность спортсменов, которых мы подозреваем, или не докажем, и так далее. Но факт то, что они сами понимали, что их с юридической точки зрения позиции были шаткими, это, в общем, обратил на себя мое внимание.
Это называется, знаешь, большой глоток из кружки, а я говорил. Осин все знал с самого начала. Да. Спасибо вам большое, Алексей Осин. Мы вернемся буквально через 5 минут.
Москва, 8:30. Доброе утро. Краткий выпуск новостей. В эфире «Эхо». Алексей Навальный задержан на выходе из спецприемника, где отбывал 30 суток административного ареста. На него будет составлен новый протокол о нарушении правил проведения массовых мероприятий. Речь идет о части 4 статьи 20.2, которая ранее в отношении Навального не применялась и может стать поводом для возбуждения уголовного дела, написал в Твиттере соратник политика Леонид Волков. Кандидаты от «Единой России» проиграли губернаторские выборы еще в 2 регионах. В Хабаровском крае победил депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Фургало, набрал почти 70% голосов. Во Владимирской области победителем стал Владимир Сипягин, тоже из ЛДПР, у него 57%. Ранее похожая ситуация сложилась в Приморье, где результаты выборов пришлось отменять из-за нарушений, напоминает знаком. Правительство рассматривает ряд мер, которые призваны сократить потребление алкоголя в России. В частности, речь идет о повышении возраста продажи алкоголя, рассказала вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова. Согласно опросу ВЦИОМ, большинство россиян поддерживает ужесточение борьбы с алкоголизмом. В числе прочих мер 58% респондентов поддержали запрет на продажу алкоголя лицам, не достигшим 21 года. Государство в будущем году в 11 раз увеличит субсидии из бюджета на программу льготных кредитов для малого и среднего бизнеса в приоритетных отраслях. Это следует из проекта федерального бюджета на 2019 и последующие годы, с которыми ознакомился РБК. Финансирование будет осуществляться через новый фонд развития, который начнет функционировать с 2019 года. Управление делами президента признало факт срыва сроков масштабного строительства судебного квартала в Санкт-Петербурге с резиденцией Верховного суда. Ведомство за 2 года не смогло освоить выделенные из бюджета 22 миллиарда рублей и перебросило их на 2021 год, когда по плану Верховный суд должен был переехать в Санкт-Петербург, пишет «Коммерсант». В Госдуму внесен законопроект о запрете работать водителями лицам с иностранными правами. Сейчас в законе предусмотрено исключение для граждан Киргизии, Беларуси и стран, где русский язык признан официальным. В Северной Осетии задержаны подозреваемые в хищении более 3 миллионов рублей из пенсионного фонда. Мошенники незаконно формировали пенсионные дела умерших людей, начисляя им пенсии, сообщают в МВД. Возбуждено 6 уголовных дел о мошенничестве. В последнюю неделю сентября в Москве может выпасть первый снег, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. В то же время обильных осадков и снегопадов пока не ожидается. В субботу 22 сентября побит температурный рекорд 94 года, было почти 26 градусов. Сейчас в Москве плюс 8, в течение дня плюс 13-15, сегодня пасмурно, дожди и местами сильные. Ирина Меркулова, служба информации, «Эхо Москвы».
Реклама. Компактный, очень тонкий, а главное легкий ультрабук Asus ZenBook S подойдет для работы как в офисе, так и в дороге. Одна из главных его особенностей – экранный шарнир Ergo Lift. Благодаря ему клавиатура ультрабука автоматически наклоняется под углом для удобства в работе. А еще такое решение улучшает охлаждение и звучание. Рамка экрана тоньше, чем у предыдущих моделей. Высокая детализация дисплея и реалистичные цвета – это тоже Asus ZenBook S.
Я вижу огни, я вижу огни в Раменках. Что это за свет?
Это старт продаж в новом жилом комплексе комфорт-класса от Донстрой. И вам светят квартиры. Только до 1 октября стартовые цены на квартиры в жилом комплексе «Огни». «Огни» 495-266-0400. Подробности и проектная декларация на сайте donstroy.com.
В понедельник, 24 сентября в 11:35 в эфире «Эхо» руководитель Центра травматологии, ортопедии и медицинской реабилитации МедСи, специалист по спортивной травматологии Вячеслав Монахов. Будем говорить на тему «Спортивные травмы. Оперироваться или все-таки не стоит? Если да, то когда? Как быстро можно вернуться к занятиям спортом?»
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210. В этот понедельник в 9.35 в программе «Утренний разворот» живой гвоздь, научный журналист Ася Казанцева. Эфир ведут Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр. Живой гвоздь. В понедельник в 9.35.
Эхо Москвы. Перед употреблением встряхивать.
Говорим по-китайски. Правда.
Чэнсян. Чэнсян.
Правда. Говорим
по-китайски. Ой, а мы же уже должны рассказать вам о наисвежайшей печатной прессе.
Доброе утро.
Лев, доброе утро. Готов шуршать газетами?
Да. Обычно же как? На первой полосе выносят самое главное, что хотят сказать, да?
Ну, центральный материал номер мы это называем.
Давайте, да, давайте поговорим о центральных материалах номеров. Вот новая газета, на первой полосе батальоны просят угля. В Донбассе после убийства Захарченко идет война между местными силовиками при участии московских кураторов и украинских олигархов. И главный приз не должности главы самопровозглашенной республики, а контроль над угольным бизнесом. А в это время Украина планирует потребовать от ООН введения в Донбасс миротворцев и международной гражданской администрации. Это один из, так сказать, главных материалов этого номера. И иллюстрация, тоже такая картинка, это такая шахматная доска, но такая футбольная или хоккейная шахматная доска.
Ну да, как настольный футбол или настольный хоккей с этими
рычажочками. Вот с рычажочками, да. Дальше. И вторая, как бы такая главная, но поменьше. Тема «Много денег и патриотизма». Правительство выжимает соки из экономики под угрозой расширения санкций для освоения денег на новых мегапроектах. Это 11-я страница «Новой газеты». Теперь «Московский комсомолец». Кат, хочешь? На,
да,
пожалуйста.
Да,
пожалуйста, пожалуйста. «Московский комсомолец», шапка такая, шапка номера «Загадки личного архива Сталина».
Боже.
Вот, просто вот так вот написано.
Вы решили зайти, так сказать, с козырей.
Пятая страница «Московского комсомольца». А слева, если смотреть на номер, вот как я, слева такая, так сказать, большая фотография Дениса Глушакова. «Баня, водка, гормоны, футбол». Называется.
Я бьюсь об заклад, еще на прошлой неделе Лёва понятия не имел, что такой Денис Глушаков.
Нет, ты зря так думаешь,
да?
Обо мне.
Мне кажется, не болельщик.
Лев прекрасно разбирается в футболе.
Нет, я не фанат, я бы сказал так. Я болельщик, но не фанат. Да. Тетя капитана «Спартака» Дениса Глушакова о разводе племянника, о съемках в сауне.
Пошли по тетям.
И нелегкой судьбе жен спортсменов. Ну, действительно, судьба у них иногда бывает, конечно, совсем нелегкой.
Конечно.
Вот. И еще одна публикация, на которую обращаю ваше внимание, здесь же. «Кому страна прикажет быть шпионом?» МК выяснил странности последних громких дел о госизмене. А нынешним летом в России было задержано сразу 8 человек по обвинению в самой страшной статье после терроризма, госизмене. Как выражаются эксперты, такие дела штучные. Во все времена задержания по 275 статье УК РФ были большой редкостью и целым событием. Но среди попавших под подозрение ученые, домохозяйки, журналисты, сотрудники ФСБ, полицейские, безработные, многоточие. Выходит, группа риска значительно расширилась. Что же получается? Сейчас против России ведется масштабная подрывная деятельность, вопросительный знак. И если это так, то почему именно госизменников от общества скрывают? Если бы не правозащитники и адвокаты, о них вообще бы никто не узнал. Обо всем этом МК спросил у руководителя проекта «Команда 29», подготовившего уникальный доклад по делам о госизмене и шпионаже в России, Ивана Павлова. Последние 20 лет он защищает в суде обвиняемых в самом страшном преступлении против государства. Вот такая публикация сегодня есть тоже в «Московском комсомольце».
Еще пару минут есть.
Да. «Независимая газета», первая полоса. Россия готовится развернуть в Иране авиабазу, как думает.
независимая газета, и связывает это с терактом в Ахвазе. Тегеран после теракта в Ахвазе, который унес жизни более 30 человек, в том числе инвалидов и детей, будет проводить еще более жесткую политику в отстаивании своих интересов в регионе. Иранское руководство, видимо, не верит, что организаторами трагедии в ее административной провинции Хузестан были объявившие об этом боевики Исламского государства, а также арабы-сунниты, которые борются за отделение Ахваза от Ирана. Вот после трагедии СЛ-20 Москва не будет мешать Тегерану размещать систему ПВО в Сирии. Ну, посмотрим, что будет дальше. Причем тут, как бы сказать, Ахваз. И, ну, хотя все связано. Россия готовится развернуть в Иране авиабазу. Вот это независимое.
А при этом Тегеран будет в Сирии размещать систему ПВО.
Да, причем под боком у российской авиабазы.
Да, логично как.
Да. Класс. Это независимая газета. Российская газета «Ты их в дверь, а не в окно». Это такой документ. В номере управляющей компании лишат лицензии за неисправные лифты и газовое оборудование. Утвержден список грубых нарушений управляющих компаний, за которые их можно лишить лицензии. Постоянное правительство об этом сегодня публикует российская газета. Раньше попытка проститься с недобросовестной УК могла затянуться на годы судебных разбирательств, а их лицензии были практически бессрочными. Сейчас все будет делать проще.
Угу. Ну, я прям так и вижу, как
управляющую компанию.
Жилищник лишает лицензии.
Да.
Да. Все, точно так все и будет.
Ну, жилищник, знаешь, это отдельная история.
Вот о том и речь. У нас куда ни плюнь, везде отдельная история.
Да.
Девушка, спасибо тебе большое. Мы с тобой встретимся после 9, и будет огроменный обзор прессы.
Вот такой посыл.
Рекламно-информационная программа «Мединфо».
Привет, в студии Татьяна Рямзина. Медики объяснили, почему необходимо регулярно есть лук. Как пишет журнал Food Research International, его ежедневное употребление эффективно снижает уровень холестерина, улучшает иммунную защиту организма от вирусов, а также активизирует метаболизм и способствует омоложению кожи. Медики настоятельно рекомендуют включить в рацион питания красный лук, который отличается повышенным содержанием веществ антоцианов. Попадая в организм, эти вещества способствуют укреплению стенок кровеносных сосудов и уменьшению содержания холестерина. Если употреблять красный лук в течение 2-3 месяцев, уровень холестерина может уменьшиться на 20%. Красный лук также является источником витаминов. Такой состав стимулирует работу пищеварительного тракта и способствует похудению. Позитивно влияя на состояние кровеносных сосудов и пищеварения, компоненты красного лука также улучшают и состояние кожи. Согласно результатам исследования, вещества красного лука могут убивать даже опухолевые клетки. В частности, содержащийся в нем кверцетин действует как уничтожитель опухолевых клеток толстой кишки и молочной железы. Помимо того, красный лук содержит кислоту, которая благоприятно сказывается на работе пищеварительного тракта и рекомендуется врачами тем, кто испытывает постоянные боли в желудке. Не стоит забывать и о том, что красный лук, подобно белому, способен быть антисептиком при вирусных и бактериальных болезнях. И еще новости медицины. МедСи представляет новый формат медицинской помощи – медицина компетенции. Инновационные медицинские технологии, легендарные врачи, современное диагностическое оборудование и безукоризненный медицинский сервис – все это компоненты любого из 47 центров компетенции МедСи. Каждый центр уникален. Во главе стоит узкопрофильный врач, а с своего дела – владеющий революционными методами лечения или диагностики. Например, центр ранней диагностики рака. В нем разработаны программы онкоскрининга – чекапы, которые могут диагностировать большинство злокачественных новообразований на ранней стадии. Или центр хирургии стопы и кисти. В нем применяются уникальные методики по замене суставов с использованием протезов, напечатанных на 3D-принтере. В следующих выпусках мы расскажем о нескольких центрах компетенции МедСи более подробно.
Посоветуйтесь с врачом.
26 и 27 сентября в ортопедическом центре «Реклиник» состоится медицинский консилиум «Больной позвоночник». Прием будет вести врач-вертебролог из Израиля, профессор с мировым именем Рувен Гепштейн, клиника Герцлия. Первый день, 26 сентября, экспертиза диагноза и рекомендации. Второй день, 27 сентября, практическое снятие острых болей и лечение спины по новейшим технологиям. Профессор Гепштейн является лидером по применению в Израиле безоперационного лечения грыжи высшей протрузии диска, переломов позвонка, боли при спондилоартрозе. Малоинвазивные процедуры доктора Гипштейна, являясь консервативной терапией, позволяют отказаться от больших операций. Для пожилых людей, имеющих отклонения в работе сердца и другие сопутствующие заболевания, важен отказ от общего наркоза. Для работающих пациентов важно сохранение графика работы при отсутствии госпитализации. Спинальный центр Рэй-клиник в Москве является одной из ведущих европейских школ профессора Гипштейна. Уже 7 лет здесь работают по его методикам. Убедительные результаты лечения профессора и его учеников получили признание российских пациентов. Если вас беспокоят боли в спине, нужны точный диагноз и безоперационное лечение, запишитесь на консилиум 26 сентября прямо сейчас. Телефон 989-53-49-989-5349. Код Москвы 495. Сайт www.reclinic.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. И на этом я прощаюсь с вами. Будьте здоровы.
Посоветуйтесь с врачом.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
В Москве 8.45. Доброе утро. Новости. Полиция задержала главу фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального сразу после того, как он вышел на свободу, отбыв 30 суток административного ареста. Навального задержали на выходе из спецприемника, открыли дверь и тут же провели в автобус. Сейчас политик находится в ОВД Даниловске, сообщил в Твиттере его соратник Леонид Волков. По его данным, против Навального возбуждено новое административное дело, нарушение при проведении митинга, которое повлекло вред здоровью человека. Ломоносовский районный суд Ленинградской области отклонил иск о пыточных условиях содержания в СИЗО петербуржца Юлия Бояршинова, одного из фигурантов дела «Сети», которое ФСБ считает террористическим сообществом. После отказа давать показания Бояршинова перевели в барак, где содержались 150 подследственных по статьям о насильственных преступлениях, сообщает «Коммерсант». Защита направит в Европейский суд по правам человека жалобу на угрозу жизни и здоровью истца, а также на бесчеловечное обращение, запрещенное Конституцией и Европейской конвенции. Россия после крушения Ил-20 может поставить в Сирию систему ПВО С-300, которая ограничит действия израильской авиации, сообщает газета «Коммерсант», ссылаясь на высокопоставленный военный источник. По данным газеты, Россия может перебросить в Сирию батарею С-300. Как говорят в Минобороны, для того, чтобы подготовить сирийцев для эксплуатации системы, потребуется 3 месяца. Кандидат от «Единой России» Вячеслав Шпорт признал итоги второго тура выборов главы Хабаровского края. Выборы прошли в конкурентной борьбе. Жители региона высказали свое мнение. Я признаю их выбор, сказал кандидат. Новым губернатором избран Сергей Фургал от ЛДПР. Он набрал почти 70% голосов. Предвыборный штаб Вячеслава Шпорта подал 19 жалоб в краевую избирательную комиссию, а штаб его соперника 10. Все они касаются нарушений на выборах. В Москве сегодня пасмурно, дожди, местами сильные. И плюс 13-15 градусов. Ирина Меркулова, служба информации, «Эхо Москвы».
Реклама. Пересадка волос только клиника ХФЕ. Врачи с мировым именем. Доступные цены. Гарантия на пересаженные волосы. Без боли, без рубцов. Для пациентов из регионов дополнительные бонусы. Только клиника ХФЕ. www.hfe-hfe.ru. Телефон 8495-233-03-99. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
Идеальный тон, сияющий цвет. Играй, создавай, покоряй. Только 25 сентября в сети магазинов «Улыбка Радуги» скидка 40% на все тональные средства для лица. Подробности в магазинах «Улыбка Радуги» и на сайте rdfisulybka.ru.
«Газпромбанк» и Станислав Попов представляют. 27 октября в Кремле чемпионат мира по европейским танцам среди профессионалов. Потрясающе чувственное и элегантное соревнование лучших танцевальных пар мира. Информация о билетах на сайтах концерт.ру и кассир.ру. Концерт.ру и кассир.ру. Возрастная категория 18+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
Все важное, что уже состоялось, происходит сейчас или вот-вот случится.
персонально ваш.
В этот понедельник после 15 часов в программе «Персонально ваш» заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы, журналист московского «Комсомольца» Ева Меркачева. «Персонально ваш» в понедельник после 15 часов.
Не любишь «Эхо»? Не читал наш сайт? Да. Заходи на facebook.com/echomsk.ru. Далее на страничке.
По-русски говоря...
Чтобы признать ошибку, нужно немалое мужество. Мало осознать свою неправоту. Нужно еще при всем честном народе произнести покаянное «извиняюсь». И, возможно, услышать, ну, даже извиниться не может, как полагается.
О чем это?
Принято считать, что норме литературного языка соответствует вежливое «извините». А «извиняюсь» называют просторечным и невежливым. Дескать, говорящий извиняет сам себя. В своих заметках о русском языке Сергей Волконский писал о якобы рожденном Октябрьской революции словечке. Кому неизвестна формула большевистской вежливости «извиняюсь»? Сколько прекрасных русских слов есть для того же самого «виноват». Но разве можно признать себя виноватым? Простите. Да наплевать мне, прощаете ли вы меня или нет. А я сам извиняюсь, и будет с вас. Однако Гончаров, Достоевский, Чехов и другие классики так выражали искреннее глубокое раскаяние. До революции в ходу были формулы тысячу раз и премного «извиняюсь». Да и за самим этим словом изначально стоит не самопрощение, а желание искупить вину.
Где корни?
Слово «вина» первоначально означало причину, по которой произошло что-то дурное. Затем вина стала ассоциироваться с проступком, провинностью. Извинить значило как обвинить, признать виновным, так и оправдать, и простить, отпустить вину, уважить раскаяние. Так что «извиняюсь» — это одновременно и признание своей вины, и желание оправдаться, и упование на отпущение грехов.
Как использовать?
Если «извиняюсь» сегодня вновь обретает вес, то «извините» как раз превращается в междометие. Во всем мире оно становится универсальным обращением. Этикетное «извините» — способ привлечь к себе внимание. «Извиняюсь» — само по себе акт признания за собой вины и просьба не судить строго. А что до его кажущегося несоответствия норме, а, как гласит народная мудрость, чужая вина всегда виноватее. Я Ольга Северская. Пока.
По-русски говоря...
Плющев, Фельгенгауэр, утренний разворот, дубль 2.
Все трюки выполнены профессионалами. Не пытайтесь повторить это дома.
Но мы же вам еще сегодня не рассказывали про всякие важные образовательные дела, а в разгаре уже учебный год, что бы нам с вами чему-нибудь не поучиться. У нас для этого есть Арзамас, наши большие друзья, специально для утреннего разворота. Каждый день записывают анонсы новых курсов и спецпроектов. Вот сегодня шеф-редактор Арзамаса Анна Красильчик рассказывает об очень большом проекте, и я уже успела его посмотреть. Это правда очень интересно. Заглядывайте на Арзамас. Что же там такое Аня Красильчик рассказала?
Представьте себе, что вы попали в прошлое и оказались в средневековом аббатстве, словно в романе Умберто Эко. Вас окружает множество людей в рясах. Кто они? Как не перепутать обычного послушника с могущественным аббатом? Вокруг множество зал и комнат. Как не заблудиться? Как понять, где библиотека, а где спальня? Где больница, а где столовая? Как узнать, который теперь час? Ведь механических часов до сих пор не изобрели. На эти и многие другие вопросы отвечает историк Михаил Мазельс, автор интерактивного спецпроекта «Путеводитель по средневековому монастырю». Материал состоит из трех частей. Первая рассказывает о жителях монастыря, вторая — о том, какие у них были отношения со временем, а третья посвящена архитектуре. Изучайте средневековую историю, бродя по картам и кликая на изображение на сайте Арзамас. И чуть не забыла, автор картинок — замечательный художник Денис Филин.
Спасибо большое, Аня Красильчик, шеф-редактор Арзамаса. Давайте мы сейчас сделаем коротенькую отбивочку, потому что теперь у нас не просто про образование, а литература и философия.
Сталина на нас нет.
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
Прежде всего, мы хотели бы выразить благодарность Маргарите Симоньян, которая выполняет роль некоего культурного маяка и проводит нас правильными тропами современной литературы.
Как нити Ариадны. выводит нас.
Вот, вроде того, да. В частности, вчера она опубликовала, как она говорит. Опять же, мы можем только верить ей на слово, а мы верим безгранично Маргарите Симоньян.
Конечно, мы никогда не сомневаемся в словах Маргариты Симоньян.
Что новые стихи Суркова опубликованы. Кстати, того ли Суркова, которого мы все имеем в виду или нет?
Ну, не знаю. Ну, какого-то Суркова. Нет, судя по тому, что она его уговаривала, чтобы он их опубликовал. Да.
Судя по стихам того.
Да, все-таки, вот. Да.
Значит, и мы представляем их вашему вниманию. Вдруг вы не добрались до твиттера Маргариты Симоньян, где они впервые увидели свет. Ну, судя по всему, впервые. Такие же пронзительные, как и старые, называют их Маргарита Симоньян. Мы сегодня... Ну, оно сегодня вдохновило нас на творческое задание. Это будет, как обычно, после 10 часов, вот, а пока чисто для разгона вам послушать первоисточник. Вот как это звучит в нашем бездарном исполнении. Окраина рая, конечная станция. Кто я? Все еще я или галлюцинация? Кто ты? Все еще ты или нежный оттиск неопознанной красоты в прозе плоти?
Что там? Все еще дождь или волны Стикса? Ты навстречу идешь или снишься? И домой мы пришли или в гости? Это все еще жизнь или после? Не пытайся понять, ждать недолго. Не буди ты меня, молодого.
Вот, не буди ты меня, молодого, вообще отлично, но не эти слова будут как бы в основе лежать творческого задания, которое мы объявим через час. С небольшим спасибо, разумеется, и автору, кем бы он ни был, Сурковым или Дубовицким, или, может быть, еще кем-нибудь другим.
Мы верим, что...
Или это сама Маргарита Симоньян выбрала свои
талантливые
стихи.
Талантливые стихи. Мы попытаемся, конечно, что-то близко, но...
И, разумеется, они так или иначе будут затрагивать последние общественно-политические события, как мы надеемся, привязаны будут к общественно-политическим событиям. Так что дождитесь, как обычно, 10 часов, где будет ваше любимое, нелюбимое наше слово, рубрика «Творческое задание». Пока прервемся, после 10 часов встретимся. 9 часов...
И после 10 тоже.
А вот и уже 5 минут 10 в Москве. Здесь Татьяна Фельгенгауэр.
И Александр Плющев. У нас такая насыщенная программа и дрель.
Да. Дрель, я не знаю, с какого этажа, но она прорывается. К нам давно не было, надо сказать.
Да.
А что, отпуска не бывает, что ли, у дрелей?
Вот, все, да? Хватит, поработать вот. Пора.
Дрель вместе с нами. Мы через 3 минутки присоединим сюда еще и льва. Или аннексируем льва ненадолго.
Да, потом у нас в качестве анклава будет Сергей Солонян по телефону.
Да, и, наконец, на правах ассоциированной территории войдет наш разворот Ася Казанцева, научный журналист, надеюсь, если успеет приехать, поскольку вот этот город, который вы видите
вот
за нами,
город
за спиной,
да, город за спиной, да, вынудил Асю ехать на метро
из аэропорта,
практически, да.
Вот посмотрим, как справится департамент транспорта с этой задачей доставления к нам участника эфира. Со Львом Гуликов встретимся уже через 3 минуты.
Программа «Честный дом».
Здравствуйте, с вами Дина Назарова. Девелоперы уходят с рынка новостроек. Профицит предложений растет, спрос на квартиры падает. О грядущем кризисе на рынке жилой недвижимости эксперты говорят уже более полугода. Факторы, влияющие на ситуацию, вынуждают застройщиков переориентироваться с рынка новостроек на другие сегменты отрасли. В числе основных причин – изменение правил жилищного строительства, в частности, отмена института дольщиков, волатильность валют, монополизация рынка игроками с госучастием, ожидаемое повышение ипотечных ставок и, как следствие, цен на жилье, а также затоваривание на первичном рынке старой Москвы, где уже сформировался профицит предложения. Потенциальный спрос на рынке новостроек фактически не формируется из-за низкой покупательской способности. В целом, реализованный спрос на столичном рынке новостроек за год вырос на 25%, при этом потенциально снизился на 20%. Ослабление активности покупателей, уход с рынка части застройщиков, зарождение предпосылок к монополизации рынка первичного жилья, по словам руководителя аналитического центра «Инком недвижимость» Дмитрия Тагана, уже во второй половине 2019 года может привести к новому кризису. А через 5 лет, когда будут реализованы все объекты в домах, возведенных по старым нормативам, к возникновению дефицита на первичном рынке, провоцирующему рост цен на 15-20%. Всего же в настоящее время на первичном рынке столицы экспонируются 43 824 квартиры. Из них 49% лотов относятся к комфорт-классу, 37% – объекты категории бизнес, 10% приходится на стандарт и 4% на объекты премиум и элит-классов. Лидером по объему первичного предложения в Старой Москве является район Хорошово-Мневники. У него 11% в общем составе. Существенный пул лотов в новостройках представлен в Южном Бутово – 7%. В сумме дают почти четверть – 24% от общего объема экспозиции следующие районы – Тверской, Хамовники, Пресненский, Лефортово, Марина Роща, Кунцево, Свиблово, Митино. Каждый из них занимает долю в 3%. По мнению Таганова, несмотря на то, что номинально объем предложения в столице существенно превышает уровень спроса, на продажу выставляется примерно столько лотов, сколько требуется для обеспечения покупателей широким ассортиментом. Но все же покупательский бум подходит к концу. На фоне текущего роста числа ДДУ в Москве на 42,5% за год, по данным Росреестра, заинтересованность покупателей снизилась почти на 20%. Растущее число сделок на первичке, изменение правил жилищного строительства, нововведение в 214 ФЗ и ожидаемое повышение ипотечных ставок препятствуют накоплению отложенного спроса и ведут к ослаблению активности покупателей, усложняя работу застройщиков, часть из которых в скором времени будет вынуждена уйти с рынка. А после перехода на проектное финансирование и вступления в силу поправок 214 ФЗ, главным игрокам и монополистам на первичном рынке жилья может стать государство. Кажется, что-то подобное в нашей стране уже было лет 20 тому назад.
Это была программа «Честный дом».
Лев против.
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
Да, тинейджер сбоку, пейджер Лев Гулько нам будет читать.
Доброе утро. Видите, как утро. Заставили надеть капюшон.
Что только не сделаешь ради картинки.
Не сделаешь,
да,
ради
вот картинки. Мысли мы ли это дело? Думали ли мы еще там пару лет назад? Что будем кривляться перед камерами.
Ой,
кривлялись, конечно.
За лайки в Ютубе.
Да. Кстати, значит, не мешает поставить.
Да. Пятый десяток да. Разменяли мы тут все. Шестой.
Седьмой.
Восьмой.
Кто как.
И все
туда
же.
Кто как, все туда же, да.
Блогеры записываемся.
Все, кто помнит Валерию Гай-Германику,
да.
По проектам «Школа, да и да, все умрут, а я останусь» и «Краткий курс счастливой жизни», могут радоваться. Режиссер снова в деле, пишет «Комсомольская правда». Правда, сейчас она совсем другая, глубоко воцерковленная, хотя это татуированный человек. Или
татуированный.
Знаешь как, я вот сразу меня сбило это первое слово. Ведущий программы «Вера в большом городе» на канале «Спас» и мама 10-летней дочки Октавии. А в эфир Германика возвращается с сериалом «Бонус».
Она в эфир телеканала «Спас» возвращается?
Нет, ТНТ.
А, ТНТ.
Да, ТНТ-премьер. ТНТ-премьер. Вот она, «Комсомольская правда», тут рассказала кое-чего. Почему рэп? Это, собственно, фильм о рэперах. Фильм о рэперах, рэп.
Хорошо.
Вы, наверное, выросли на рок-музыке. Она отвечает, рэп – это сейчас тот же рок-н-ролл, просто название другое. Сейчас все рэперы стали рок-н-ролльщиками. Вы не заметили? Они даже альбомы выпускают не рэперские. Я не фанат этого стиля, но в курсе явления и изучал направление. Могу даже слушать рэп. Мне это интересно. Люблю эту поэтику и люблю форму, в которой это преподносится. И мне нравится темная сторона рэпа. Исполнители, которые уходят в готику.
В каком смысле?
В готику.
В готику. В каком?
Рэперы, которые уходят в готику.
Не в смысле цвета кожи.
Сейчас, мне кажется, все рэперы хохочут.
А такие сладкие... Сейчас я тебе про хохочут пишу.
Давай.
А такие сладкие и классные мне не очень нравятся.
Они ритмично хохочут?
Тем не менее, один из наиболее сладких, как ей говорят сейчас, рэпер Александр Пархоменко, он же Дуня, написал музыку вот к этому «Бонусу», и главный герой, есть ощущение такое же, ни разу не уличный пацан. Я привлекала всех известных на тот момент рэперов к работе. Оксимирон сказал, что у него тур. Другие рэперы просто в нас не поверили. Среди них Гарри Топор. Не первый раз слышу Гарри Топор. Если им что-то сейчас не понравится, знаете что? Они в этом не участвовали. а могли бы участвовать. Так что не надо крякать.
Ой, вызвался это, нам так, помочь
один рэпер. Какой-никакой, а он помог. А что касается главного героя, вы просто не знаете, о чем говорите. В этой истории много чего заложено. Это не слащавая мелодрама. Бонус начинается как карнавал, но заканчивается в моем стиле. Я не снимаю хэппи-эндов.
Кусочек. Какая прелесть. Еще ничего интервью. Не посмотрели, а уже как-то не хочется.
Кусочек из интервью скандального режиссера и православной телеведущей.
Ну, а я из этого интервью кусочка вынесла так потрясающее словосочетание «сладкий рэпер Дуня». Mm-hmm. Просто если ты быстро произнесешь это подряд, получится смешно.
Сейчас попробуйте, дорогие друзья, сейчас попробуйте. Вам же задание дали.
Мне сад, мне стыдно, господи.
Знаешь, что сейчас очень большой популярностью в Ютубе пользуются новые песни, которые называются «Устрою зае бал».
А-а-а. Хорошо.
Ну, это, господи,
ну,
такой пир духа,
я тебе скажу. Да, я и бал, в принципе.
Да? Подумаешь. Теперь то, что мы слышим с вами в новостях о том, что, так сказать, алкоголь с 21 года и прочие вещи. Московский комсомолец...
Какие прочие вещи с 21 года?
Ну, я не знаю, какие прочие вещи.
Да, давайте.
Кто-то раньше, кто-то позже.
Какие-то прочие, да.
Что, кроме алкоголя?
Он и курит, и пьет, и еще кое-чем занимается. А, значит, смотри, употребляете ли вы алкогольные напитки? Если да, то как часто? Это сегодня, сегодня публикует, МК публикует такой вот опрос
ЦОМовский.
Ну, думаю, что 2009 год сравнивается с 2018 годом.
Вот сейчас что говорят?
Вот смотри, значит, в 2009 году все было хуже, чем в 2018.
Бросаем пить потихонечку.
Да.
Отходим от этого.
Вот.
Больше не можем.
Вот. Все было хуже, чем 2018.
Так ты скажи, как сейчас говоришь.
Давай.
Сколько
что,
там?
Почем, да.
Сколько раз вот в день?
Это. Смотри, пожалуйста. Что? Каждый день. Это 1%, и то в 2009 году.
Ага.
2017 нет.
Да.
Несколько раз в неделю. 8% в 2009 и 3% в 2018.
Сколько раз в неделю? 8 раз в неделю?
Нет, несколько.
Несколько.
Так. Примерно раз в месяц. 19% в 2009, 16% в 2018. Реже, чем раз в месяц. Ну, тут приблизительно одинаково. 26% в 2009, 24% в 2018. Не употреблял алкогольных напитков. 26% в 2009, 40% в 2018.
Вот вранье.
Вранье. Мне кажется, вранье.
Какие же они вруны. Какие вруны.
Как в этих...
40% знаешь, опрошенных не употребляют алкоголь.
Там дьявол в деталях. Ну, там, например, да, некоторые не считают алкоголь напитком пива, например. И хоп, так, у тебя уже совсем по-другому.
Нет, потому что в том же опросе есть...
Да, что за еда алкоголя.
Уточнение,
вы предпочитаете,
что,
да, что это за еда алкоголя.
Нет, это просто вруны.
Больше всего,
срезали.
Саша, больше всего пьют вина, 51%.
Правильно.
Вина. Водка 14%, пиво 14%, коньяк 13%, домашние вина настойки 8%, самогон 80%. 8%.
Нет, самогон мы не... 80%. Только если взять,
хороший есть, вкусный.
Да.
Да. Минздрав предупреждает, алкоголь опасен для вашего здоровья.
Да, да.
Вот такая вот табличка.
Очень опасен.
Нет
безопасного алкоголя. Нет здоровой дозы алкоголя.
Нет.
Но есть наименее больные.
Ну, вещи, которые... Да. Конечно.
Ой, что это за страшная фотография Игоря Шувалова?
Синдикат Шувалова называется. Публикация, но я не о ней хотел сказать.
А, ну ладно.
Потому что, избежав угрозы дефолта, ВЭП хочет снова стать банком развития и заняться выполнением майского указа президента, наращивать кредитование, он собирается в партнерстве с банками. Тебе интересно?
Я не поняла примерно,
ну,
ничего
вот,
из того, что ты сказала,
вот,
но я вижу
вот,
там поросеночка красивого.
Да, а вот Китай, это Россия готовится накормить мир, экспорт сельскохозяйственной продукции.
Вот этим миленьким поросеночком.
Должен достичь 45 миллиардов долларов. У нас с поросенком все в порядке, со свининой. Все нормально. А Китай наказан за Россию. В ответ на американские санкции за покупку оружия в России Китай сворачивает военные контакты с Соединенными Штатами Америки. И вообще он, так сказать, не собирается никаким образом, так сказать, идти на какие-то уступки и прочее. Это публикация в газете «Ведомости», а в «Новой газете» публикация Павла Фельгенгауэра: «США сделали России китайское предупреждение. Пекин не почувствует новых санкций, а вот Турция и другие страны теперь подумают, покупать ли наше оружие». Там на, я так понимаю, что там всякие Вьетнамы, Индии, Индонезии, Сербии.
Да, там интересно еще Турции, рассказывается, да, про серые схемы, на самом деле, которые, да, пользуются.
Да, торгуют боевой техникой, Россия охотно использует серые схемы. Прекрасная, ну, кто же не использует, если это приносит огромные прибыли?
Ничего личного, просто бизнес.
Да, просто бизнес.
Олег нам пишет, да, ну, да, что в баре, да там все пьют, какие вольтарства.
Нет, ну это же в баре концентрация.
Выборка, да.
Концентрация, понимаешь? В баре же концентрация происходит. Теперь обратил бы ваше внимание на автомобильные темы. Депутаты предлагают страховщикам платить за тех, у кого нет ОСАГО. Внесли в Госдуму интересный законопроект, который буквально должен преобразить ОСАГО. Согласно ему, это российская газета, пишет, страховщик должен будет возместить ущерб потерпевшему в аварии собственному клиенту, даже в том случае, если виновник не застраховал свою гражданскую ответственность. Я тоже сниму капюшон, позвольте, да?
Да,
мы специально так сделали. Да, раз, да, ты сидишь один,
я сижу как дурак. Как рэпер какой-то. Да.
Сладкий рэпер.
Да. Вот. И вторая публикация в российской, на которую обращаю ваше внимание, в Госдуму внесен законопроект, который запретит работать водителям с иностранными правами всем без исключения.
Ну, наконец-то. Давно очень об этом говорят, давно очень это просят сделать, и вот, наконец-то, кажется,
да, это теперь сделать. Что сейчас? Сейчас в российском законе о безопасности дорожного движения предусмотрено исключение для граждан Киргизии и Беларуси, а также стран, где русский язык признан официальным. Вот именно это исключение предлагают убрать и авторы законопроекта.
Класс.
Вот такая вот история.
Хорошо и здорово.
Да. Набирайте.
Да, мы сейчас как раз будем звонить Сергею Солоняну, может быть, он нам и об этом тоже скажет.
Ну, конечно, это естественно, да. Ну, и если вернуться, пока набирайте, если успею, конечно, к «Комсомольской правде», то здесь как бы чернокожая балерина рассказала о расизме в Московской академии балета, это Independent пишет, британская.
О, у Льва обзор на иностранный пресс.
Да. Нет, об этом рассказывает.
Развернул Independent.
А с другой стороны, там, так сказать, Юрий Григорович, известный наш хореограф, балетный труп Большого театра, вот, и вообще известный человек, он говорит, это, даже комментировать это не буду, больше нелепости я не слышал. Вот, а она там...
Нет,
говорит, я не хотел розовые колготки надевать, потому что у меня там еще, как все надевают, там еще чего-то такое. Вот. Она училась, а сейчас закончила это дело и по всему миру капризничает.
Да. Капризничает. Закончила и капризничает. Спасибо большое, Лев Гулько. Через мгновение Сергей Асланян.
Не тронь, не тронь. Реклама.
Вы хотели бы жить рядом с центром, но вдали от городского шума? Жилой комплекс бизнес-класса «Серебряный фонтан» рядом с метро «Алексеевская». Квартиры и апартаменты с высокими потолками, большими окнами, закрытая территория с детским садом, подземный паркинг, 10 минут до парка «Сокольники» и ВДНХ. Бизнес-класс стал доступнее. Звоните 8495-106-06-15. 8495-106-06-15. АО «Серебряный фонтан». Проектная декларация на эталон silver.rf. Приглашаем специалистов на крупнейшую в России выставку оборудования, технологий и ингредиентов для предприятий пищепрома «Агропродмаш-2018». 840 компаний-участниц, все отрасли пищевой промышленности. С 8 по 12 октября Москва, экспоцентр на Красной Пресне. Билет на agroprodmashexpo.ru. 12+.
Любую деликатную проблему с вашими зубами решит современная семейная стоматология «Династия врачей» на Таганке. Самая передовая методика при полном отсутствии зубов с применением всего 4 имплантантов и несъемным протезом в день операции, короткими сроками реабилитации с пожизненной гарантией на имплантаты. Отсутствуют возрастные ограничения. Телефон в Москве. Код 495-911-1381. DynastiaVrachei.rf. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
Всем, кто хотя бы раз воспользовался нашей информацией, мы говорим спасибо. Рекламная служба «Эхо Москвы».
А вы чего, собственно, ожидали?
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
Нам тут сигнализируют, что департамент транспорта справился с доставкой нашей гости, нашего живого гвоздя сегодняшнего. Слава богу, спасибо. Все хорошо. А телефонная связь и наш референт Оля справились с вызванным Сергеем Слоняном. Доброе утро.
Привет.
Сережа, расскажи нам, знаешь, о чем? Мы сегодня прочитали с Татьяной с удивлением, что, значит, аварийность у нас снова бьет рекорды. Оказывается, в августе на российских дорогах в ДТП погибли около 2000 человек, еще более 21 тысячи получили различные травмы. Поэтому последний месяц лета стал пока самым аварийным с начала этого года. Всего за 8 месяцев в авариях погибли почти 11 тысяч человек, еще почти 132 тысячи пострадали. Казалось бы, все у нас делается для того, вешаются знаки 40 в разных местах, или там даже вводятся в эксплуатацию некоторые дороги. Я сегодня ехал по северо-восточной Хорде чуть не до самого центра, до пересечения с Дмитровским шоссе. Вот, и так далее. А народ все гибнет и гибнет. Что происходит?
Это всего-навсего погрешность статистики, потому что сколько людей на самом деле погибает в ДТП, мы не знали никогда и знать впредь не будем. Для этого есть специальные инструменты, не позволяющие получить точную цифру. И это всего-навсего в калькуляторе появилось несколько лишних цифр, которые вот сейчас выскочили, но по итогам года, мы заранее знаем, у нас есть специально оплаченная федеральная целевая программа по безопасности дорожного движения. Там написан правильный ответ, как в любом хорошем учебнике по математике. За год у нас ни в коем случае в веках, в ближайших, не будет больше 20 тысяч покойников на дорогах. Обычно цифра у нас снижается, и на этот год, если не ошибаюсь, назначено 18,5 тысяч трупов. Конечно, ГАИ с этой задачей справится, и в конце года у нас будет 18,5 тысяч. Они получат некоторое количество наград и преференций за то, что так блистательно, непонятно, какой волшебный палочки справились с задачей. Август всего-навсего чуть-чуть оказался менее достойным для наград. В сентябре все будет хорошо, к концу года цифру блистательно совершенно в рамочку на стену и с позолотой, поскольку иного просто не дано. По оценкам независимых экспертов, наша страна держит второе место в мире после Китая по количеству ДТП. В год у нас на дорогах убивают порядка 100 тысяч человек. Но у нас, в принципе, не бывает точной статистики. И если посмотреть на какие-то более грандиозные преступления, например, на убийство, по убийствам у нас цифра 14 тысяч в год. Правда, у нас при этом еще порядка 90 тысяч неопознанных трупов, непонятно откуда взявшихся, и порядка 90 тысяч пропавших без вести. Но вот непосредственно по статье 105 убийства у нас очень красивые, хорошие цифры, и мы всегда можем утереть нос американцам. То же самое с ДТП. У нас по ДТП всегда очень красиво, а на самом деле сколько, вы не узнаете ни при каких обстоятельствах.
То есть вот это выражение, то я из газеты «Ру» читаю, если верить статистики госавтоинспекции, но она тоже, видишь, оговаривается в твоем духе, то по некоторым категориям ДТП снижение по сравнению с прошлым августом оказалось очень значительным. Ну, несмотря на то, что август вырос, прошлый август был совсем какой-то невозможный.
Ну, тут у нас, в принципе, ведь построено все нелогично, потому что причем здесь вообще-то на самом деле, если правде в глаза посмотреть, наше дуболомное ведомство ни на что не способное и аварийность. Какое отношение регулировщик или чиновник в офисе с погонами имеют отношение к реальному положению дел на дороге? Никакого. И если бы, в принципе, мы пошли путем Швеции, где считается, что нулевая смертность – это цель, которая достижима, то шведы для этого сформулировали главный постулат. Там, где есть человек, там может быть ошибка. Поэтому мы должны сделать так, чтобы люди ошибались, но при этом никто не погибал. Это была задача государства. У нас такой задачи у государства нет, у нас есть задача у полиции. А полиция, она по-любому предотвратить не может никак. И профилактику никакую провести. Она может только приехать и констатировать. Им сказали, за год вы должны констатировать все меньше и меньше. Они говорят, да, хорошо, мы это сделаем. И, конечно же, правильно, что все оговариваются, если верить гаишной статистике. И это каждый год одна и та же очень странная, сомнительная цифра, и мы анализируем каждый год разбитый градусник.
Скажи, пожалуйста, если сейчас отвлечься от статистики смертности и аварийности, а в целом вот те штрафы, камеры и прочее, что мы видим, во всяком случае, в Москве в последние годы, а что, вообще никак не влияет на то, как люди водят?
Нет, конечно.
Вот это... я по своим ощущениям, да, человек, который водит довольно часто, я могу сказать, что, по-моему, стали водить аккуратнее.
Ну, во-первых, ты девушка трепетная и пугливая, поэтому ты склонна подозревать в интеллигентности и вдумчивости всех вокруг. А в целом, если посмотреть на ситуацию, то, конечно же, камеры придуманы как раз для того, чтобы все думали, будто бы они способны на что-то повлиять, а на самом деле это обычный сбор денег. Скажи, пожалуйста, оброк как сказывался, например, на качестве труда крестьян? Никак. Это был финал, сколько бы ты ни заработал, но мы с тебя сняли определенную сумму. На все предыдущие процессы, в результате которых он заработал эту сумму, оброк не имел никакого влияния. Какое у нас камера на столбе имеет влияние на безопасность? Ты проехал, тебе через полгода приходит письмо счастья, написано, что судебные приставы хотят тебя взыскать чуть больше, чем в письме счастья. Ты даже не вспомнишь, где это было и что это было. А эта камера была спрятана, и ты даже не подозревал, что она тебя в этот момент сфотографировала. Какое отношение это имеет к твоему, например, сценарию поведения как водителя? Конечно же, никакого.
Я могу тебе сказать, что ровно, потому что я знаю, что камера может быть спрятана и прочее, прочее. Я себе на автомобиле выставляю лимит скорости, чтобы нигде никак, не дай бог, не разогнаться, потому что машина моя к этому располагает. Ровно из-за того, что везде камеры.
Избыточная интеллигентность, она в том числе диктует людям соответствующий сценарий поведения. Но, как правило, процент интеллигентных людей в нашей стране очень неоднозначен и все время тенденция имеет к уменьшению.
А с другой стороны, смотри, та же история, если мы возьмем, да, коррупционную составляющую, о которой мы так любим все говорить, сделали такой заметный штраф за непристегнутый ремень. Что, по-моему, за пару лет все научились пристегиваться. Потому что каждый раз не наплатишься на месте.
Сделали очень заметный штраф за пользование этой страной, и если посмотреть количество иммигрантов, оно тоже возросло. Как только ценник за проживание в этой стране резко подскочил, те, у кого еще есть на что бежать, взяли и сбежали. Да, тут определенная взаимосвязь, конечно же, прослеживается.
Асланян, которого, конечно, не переспоришь, в этом смысле не переаргументируешь. Продолжу сегодня с вами общаться, начиная причем не с двух часов дня, как это бывает обычно, а прямо с часу, когда выходит в эфир его программа «Стрелок». Спасибо большое, Сережа, тебе за оптимистические новости. Через 5 минут у нас Ася Казанцева, научный журналист, в качестве живого гвоздя, который, слава богу, доставил всем этим самым общественным транспортом наш соответствующий департамент. Мы с Татьяной Фельгенгауэр ненадолго тоже отвлечемся пока.
Москве 9:30. Краткий выпуск новостей в эфире «Эхо». Добрый день. В Москве на выходе из спецприемника задержали политика Алексея Навального. Как заявляют его соратники, задержанный сейчас находится в ОВД Даниловске. На него оформляют административный протокол за нарушение при проведении митинга. О каком митинге идет речь, не уточняется. Навальному грозит новый арест. В Краснодаре против адвоката Михаила Бениша возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Об этом в Фейсбуке написал защитник Алексея Ванесян. Бениш приехал из Сочи в Краснодар накануне акции против пенсионной реформы 9 сентября, чтобы помочь тем, кого могли задержать. Самого Бениша задержали во время митинга и затем избили в отделении полиции, сообщает издание «Медуза». Женщина и 14-летняя девочка погибли на пожаре в подмосковных Мытищах. Площадь возгорания на складе превысила 1000 квадратных метров. Пожар удалось ликвидировать только спустя 16 часов, сообщает ТАСС. У правительства нет планов существенно менять систему льгот, однако вопрос об упорядочивании выплат актуален для регионов, заявила РИА вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова. По ее словам, система социальных выплат унаследовала многое из 90-х годов, в частности, очень маленькие размеры пособий. В некоторых регионах еще есть пособие по 50 рублей в месяц, добавила Голикова. Экспорт российской пшеницы угрожает американским фермерам, пишет газета Wall Street Journal. По сведениям издания, Россия за прошлый год экспортировала более 40 миллионов тонн, заняв первое место по объему экспорта. Газета отмечает, что это происходит в то время, когда в США закрываются фермерские хозяйства. Ранее в Минсельхозе заявляли, что экспорт зерна в 2018-2019 годах составит 40-45 миллионов тонн, напоминает ТАСС.
75% японцев против заключения мирного договора с Россией до решения вопроса о принадлежности 4 островов Курильской гряды. 14% респондентов высказались в поддержку мирного договора без предварительных условий, показал опрос, проведенный газетой Иомиури. Напомню, президент Путин предложил Японии заключить мирный договор без предварительных условий, однако в Токио заявили о неизменности своей позиции по территориальному вопросу. Папа Римский Франциск прибыл в Латвию. В Риге понтифик проведет экуменическую молитву, а также встретится с представителями властей и христианами разных конфессий, сообщает агентство БНС. По данным Ватикана, 25% жителей Латвии лютеране, 21% католики и 11% православные. Власти Панамы аннулировали регистрацию поискового и спасательного судна «Аквариус», которое летом подобрало 600 нелегальных мигрантов в проливе Гибралтар, сообщает Рейтер. Как отмечает агентство, это решение означает, что когда судно попадет в порт, оно лишится флага и не сможет работать, пока не найдет новый флаг. Оператор судна, неправительственная организация «Сос Медитерранея», считает, что власти Панамы приняли такое решение под давлением правительства Италии. В Москве сейчас плюс 9 градусов, днем плюс 13-15, после обеда дожди, местами сильные. Ирина Меркулова, служба информации, «Эхо Москвы».
Реклама. Дверь, стены, окна, крыша. Что можно придумать более стандартное, чем дом? Жилой комплекс «Сердце столицы» отменяет стандарты.
Если фасады, то штучная плитка из Германии. Если подъезды, то натуральный гранит из Индии. Если отделка холлов, то керамогранит из Италии. Если окна, то премиальные немецкой марки.
Добро пожаловать в «Сердце столицы».
Донстрой, 495-127-6070. Поэтная декларация на domstroy.com.
Департамент культуры города Москвы и благотворительный фонд Владимира Спивакова представляют открытие 15-го юбилейного фестиваля «Москва встречает друзей». 1 октября. Светлановский зал Дома музыки. Маэстро Владимир Спиваков, виртуозы Москвы и юные таланты. Информация о билетах по телефону 495-730-1011 и в кассах зала. Возрастная категория 6+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
В этот понедельник в программе «Особое мнение». Свое особое мнение выскажет журналист Антон Красовский после 17 часов.
Вам интересно мнение нашего гостя? Задайте ему вопрос на сайте «Эхо». Эхо.мск.ру.
В понедельник после 20 часов в программе «Полный альбац». Эволюция режима. Куда и с какими последствиями? Обсуждают доцент Департамента политических наук Высшей школы экономики Александр Кынев, политолог Глеб Павловский и генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. «Полный альбац». В понедельник после 20 часов.
Ваш лоцман в море информации – «Эхо Москвы».
А еще нас показывают на канале «Эхо Москвы» в Ютьюбе. И даже в сетилисте.
«Живые гвозди».
«Утренний разворот» с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
Мы здесь с Татьяной Фельгенгауэр и Сасей Казанцевым. Казанцевой, научным журналистом или журналисткой, как надо говорить?
Но мне больше нравится без феминитивов.
То есть мы вот это вот не будем, популяризаторка науки?
Если бы мы были в Украине, меня бы все устроило. Потому что украинцы — это такие люди, которым можно называть меня авторкой, и я не обижаюсь, потому что в украинском языке это звучит естественно.
Да, но мы в России, а не на Украине, поэтому будешь журналистом и автором.
Да, лучше.
Ладно? Хорошо. Ася нас предупредила, что, во-первых, спасибо тебе большое, что сразу с ночного самолета приехала к нам в утренний эфир.
Ну, так зато мне не пришлось вставать лишний раз по будильнику.
Вот. Вот это я понимаю, позитивное мышление.
Да, это нормально. Не надо ложиться, вставать не придется.
Конечно. Давай тогда с каких-то общих моментов начнем. Ты читаешь же лекции всякие, пишешь книги, вообще... Тяжела доля популяризатора науки в Российской Федерации. Общий уровень образования. Кому приходится объяснять, где мозг? человек находится?
Дело в том, что у меня искажение выборки. То есть на научно-популярные лекции в любом городе приходят люди, которые, в принципе, наукой как-то интересуются. Поэтому всякие базовые вещи они знают. Они не очень пугаются, когда им говоришь слово ДНК, например. Они примерно узнают всякие базовые имена. То есть можно упоминать, допустим, Александра Маркова или Ричарда Докинза без дополнительных пояснений, кто примерно это, такие люди. И что мозг находится в голове, они тоже примерно в курсе.
Но при этом ты, как автор книг о науке, ориентируешься на вот такую подготовленную публику? Или ты хочешь, вот, чтобы начиная с 7 класса все зачитывались книгой «В интернете кто-то не прав»?
Ну, я предполагаю, что люди учились в школе, и что они смутно помнят школьную программу. Но вообще надо понимать, что моя аудитория растет, взрослеет и умнеет вместе со мной. И вот по мере того, как я набираю славу и личную известность, я могу позволять себе залезать в больший и больший хардкор. То есть у меня первая книжка сильно проще, чем вторая, а сейчас я пишу третью, и третья будет сильно хардкорнее, чем были первые две.
Это мне кажется, нет, это коммерческий прием, на самом деле. То есть ты хочешь прочитать третью, а для этого тебе надо одолеть первые две.
Хитрость, коварство.
Да.
Ну, на самом деле...
И поумнеть вместе с
писатель. Да, то есть писатель, поскольку научным журналистам в России живется хорошо, поскольку я зарабатываю себе на жизнь и на аренду за небольшое количество прочитанных лекций, то у меня остается время на то, чтобы учиться. Я вот только что последние 2 года училась в прекрасной магистратуре по когнитивным наукам в Высшей школе экономики. И из-за этого, естественно, мне начинает быть интересно самой рассказывать про все более и более сложные вещи. То есть мне сейчас интересно, например, рассказывать про NMDA-рецепторы, которые отвечают за то, чтобы наши синапсы связывались, чтобы наши нейроны связывались друг с другом.
О, вот фразы «нейроны связывались друг с другом» я уже поняла.
Да, прости.
Для того, чтобы понять, чуть-чуть сложно.
Да, для того, чтобы понять про NMDA-рецепторы, придется книжку читать. Но, в общем, вторую. В целом, это третью.
Третью. Вот, а я тут только смотри, на самом первую деле это, прочитала.
На самом деле, это важная история. Это история про то, что наша нервная система, вообще нервная система любых животных, конструктивно предрасположена к формированию ассоциаций.
Это... Так. То есть ее сделали так, в принципе, сделали, она сделалась такой,
сама.
Да, сама.
В процессе эволюции.
Чтобы, да. Чтобы...
Смотри, на английском это называется пословицей cells that fire together, wire together. То есть клетки, которые активируются вместе, связываются вместе.
Так.
Главная фишка нервной системы, главная фишка того, что мы вообще способны к обучению и к формированию памяти, заключается в том, что если какие-то 2 нейронных контура одновременно оказались активны, то они формируют друг с другом анатомически, наглядно, заметно, более прочную связь.
И здесь есть проблема, потому что я знаю человека, который не в состоянии ничего запомнить, у него ничего не формируется.
У него формируется, просто у него формируется, как и у всех нас, то, на что он обращает внимание. Если он не помнит тебя, значит, он не обращает на тебя внимания. Прости, пожалуйста.
Нет, 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 тебя помню. В отличие от некоторых других твоих соведущих, я твои ни разу не забывал, даже не путал. Согласись, это дорого стоит.
Вот я такой человек, который никогда не помнит ничего, никогда не помнит имен и лиц людей, например.
Потому что ты не обращаешь на них внимания?
Потому что, когда я приезжаю в какой-то новый город, где есть какие-то новые люди и новые лица, у меня вся рабочая память уходит на то, чтобы помнить лекцию свою, которую я собираюсь рассказывать. И вот в ней я про все эти NMDA-рецепторы рассказываю бодро и весело, а запоминать людей, или вообще что-то такое неважное.
А насколько вообще популяризатору науки и научному журналисту важно быть таким открытым, общительным, социализирующимся человеком? Или твое дело закрыться у себя, значит, в комнате, написать книги, поучиться, еще несколько книг написать, и как бы а дальше уже вы сами без меня?
Ох, вот это сложный вопрос, потому что сейчас я как раз мечтаю податься на один там грант, чтобы поучиться в еще одной магистратуре, и там у них в анкете есть crowdfunding working. То есть они просят описать, как я налаживаю социальные связи в своей профессиональной среде. И я такая, чего? Что я должна вообще сказать об этом?
Какие связи?
Какие связи, да. Но вот мне вот мой первый муж подсказал, когда я к нему поступила с этим вопросом, что я оказываю на людей положительное влияние своим примером, будучи довольно успешным, молодым, бодрым, дерзким и наглым научным журналистом, показываю окружающим, что так можно. И окружающие подтягиваются и делают то же самое, что и я. То есть моя фишка была в том, что я написала первую книжку в неприлично юном возрасте. Эта книжка оказалась неприлично успешна. И после этого все мои коллеги хлопнули себя по лбу, да, сделали фейспалм и сказали, если Ася Казанцева смогла написать книжку, то почему же мы-то до сих пор не написали книжек? И вот. После этого все поперло. Саша Панчин написал книжки, Ира Якутенко, Алексей Водовозов.
Да, как раз хотела я спросить. Сейчас же вообще только ленивый не пишет про мозг, про... Тут у нас дело не только там в физиологии, биологии, не знаю, психологии, психиатрии. Просто каждый подумал, что я был классным редактором отдела науки.
Да, почему бы не написать книжку?
В старой Ленте.ру, почему бы мне не написать книгу?
Ну, это очень хорошо, это очень правильно. Я думаю, что всякий человек, который чувствует поползновение написать научно-популярную книжку, пускай пишет научно-популярную книжку. По двум причинам, локальной и глобальной. Локальная причина заключается в том, что книжку такую издать легко. У издательств у всех очень большой спрос на нонфикшн, и сейчас вот последние годы того короткого периода расцвета, когда спрос все еще превышает предложение. Сейчас вот если вы приходите в любое издательство с художественной книжкой, то они на вас смотрят как на низшее существо, говорят, много вас тут таких, которые хотят художественную книжку. А вот если вы приходите с книжкой про науку, то вы открываете дверь ногой в кабинет главного редактора, говорите, я тут изволил написать книжку.
Буду диктовать я.
Да, они сразу вас обнимают, издательство за вас конкурирует, у вас все очень хорошо. Это локально.
А глобальная
мысль в том, что даже если часть из этих книжек будет не очень качественной, в общем и целом все равно люди тоже не дураки. Люди тоже склонны уже сегодня на том уровне развития научпопа, который есть в стране, более или менее ориентироваться в том, какой научпоп хороший, какой научпоп плохой. И просто нужно, чтобы было много материала для отбора. Да, так же, как в эволюции происходит, так же, как в работе иммунной системы происходит, в биологии куча таких аналогий. Чем больше книжек, тем больше вероятность, что среди них будут возникать блистательные книжки, конкурентоспособные на мировом уровне.
Но тут же еще вопрос редактуры. Вот хорошо, ты пришла в издательство и говоришь, я написала отличную, научно-популярную книгу. Они говорят, ура, 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 быстренько все, срочно в печать. А потом приходит какой-нибудь менее ответственный автор, который просто фишку просел, что за научпоп можно денег заработать легко и быстро. И просто туфту какую-то им предлагает, и они точно так же это все, значит, не
такие
проверяют.
Такие случаи бывают, но тут есть две особенности. Первая особенность в том, что у нас на рынке есть издательства, которые дорожат своей репутацией, которые читают то, что они публикуют. Ну вот два лидера, очевидно, это «Корпус» и «Альпина Нонфикшн». И у них с каждым годом все лучше и лучше. Качество редактирования, качество отбора авторов. То есть, если кто-то издался сегодня в «Корпусе» или в «Альпине», то, скорее всего, он нормальный. Это с одной стороны, это первый фильтр. Второй фильтр уже после того, как книжка издана, у нас, благодаря тому, что популяризация процветает, у нас в последние годы началась конкуренция между разными кланами популяризаторов. Войны между разными кланами популяризаторов.
Та-дам!
Да, это очень хороший признак. Это показывает, что рынок стал хлебным, рынок стал большим. То есть 10 лет назад, когда мы начинали, там было 10 популяризаторов на всю страну, все друг друга знали, все друг с другом дружили. Сейчас популяризаторов на всю страну, я думаю, что больше сотни уже точно. Мы уже всех друг друга по именам не знаем. И среди нас формируются какие-то тусовочки, какие-то подводные течения.
Так, ну, поэтому, у тебя есть клан, ты как бабушка русской революции все-таки?
Да, конечно, у меня клан, который тусуется вокруг фонда «Эволюция».
Это хороший, слушай, это должен быть хороший какой-то клан.
Да, отлично.
А что вы делаете с конкурентами, противниками?
Мы их игнорируем. Это потому, что мы самый первый и мощный клан. А вот они нас, наоборот, не игнорируют, и они в наших книжках старательно ищут всякие ошибки, чему мы очень рады, потому что иногда они что-то находят. Ну, бывает, что ты, например, сослался на исследование, а потом выяснилось, что к тому моменту, как ты написал эту книжку, уже было другое исследование, которое его опровергает, а ты не нашел, не заметил. Это нормальный, в общем, рабочий момент. И вот тогда, после выхода книжки, наши конкурирующие кланы это обнаруживают, мы очень рады, мы добавляем в книжку сноску. Про то, что, смотрите, оказывается, все изменилось, получилось, и книжка в итоге улучшается.
Шикарно. Я бы хотел начать уже разговор о конкретных вещах. В частности, я-то был потрясен твоим, как это сказать, крестовым походом, я бы даже так сказал, против, и несколько, я даже отображал это в информационной программе «Эхо», если не ошибаюсь, как это было, против гомеопатии. Вот. Мы с тобой проводили голосование, да, верите ли вы в гомеопатию?
Все, все верят.
Вот. И, кстати, она победила, гомеопатия победила в этом соревновании Бога, двойников Путина и еще кого-то. Да. Кто-то еще третий был. В гомеопатию очень верят.
Гомеопатия или двойники Путина?
Очень верят наши слушатели. Но об этом мы начнем говорить специально для YouTube сейчас, пока с радиослушателями прервемся. А потом, может быть, даже выйдем с этим в эфир.
Реклама. Дочку на хоккей отдадим, а сына на синхронное плавание.
Может, наоборот?
Может, но семья у нас точно будет легендарная.
Жилой квартал «Парк Легенд». Начни сегодня свою легендарную историю. Дом «Стан». Квартиры в шаговой доступности от метро. Хорошая транспортная доступность. Свой ледовый дворец и бассейн. Это не сказка, это легенда. ЖК «Парк Легенд».
Застройщик АО «Корпорация Тен». Проектная декларация на сайте parkdefislegends.com. Телефон 8495-127-40-40.
В понедельник, 24 сентября в 11:35 в эфире «Эхо» руководитель Центра травматологии, ортопедии и медицинской реабилитации МЕДСИ, специалист по спортивной травматологии Вячеслав Монахов. Будем говорить на тему «Спортивные травмы. Оперироваться или все-таки не стоит? Если да, то когда? Как быстро можно вернуться к занятиям спортом?»
Читайте в понедельник в «Новой газете». Илья Азар поговорил с бежавшим в Европу Вячеславом Мальцевым о проваленной революции и о том, считает ли он себя ответственным за молодежь, которую сам фактически передал в руки спецслужб. Деньги есть, но вы держитесь. Правительство представило проект бюджета, в котором учтен 20-процентный НДС и средства от пенсионной реформы. Культурные войны России и Украины. Что происходит по обе стороны границы с русским языком и с нами? «Новая газета». Продажи с понедельника. 16+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
Разбор полета.
В этот понедельник, после 21 часа в программе «Разбор полета», общественный деятель, публицист Леонид Гозман. «Разбор полета» в понедельник после 9 вечера.
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Люди с хорошими лицами.
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
Что надо звать? Саша, вот он, воин и боец, он обожает.
Здесь очень интересно, на самом деле, у нас был разговор в перерыве с Асей Казанцевым, научным журналистом, популяризатором науки, по поводу осмысленности или бессмысленности спора с людьми, которые верят в заговоры глобальные и прочие антинаучные вещи.
Да, но, кстати, вот, например, с тем же самым глобальным потеплением. Что считать теорией заговора? Веру в глобальное потепление или веру в его отсутствие? Вот. Что здесь
слово
мировой?
Вера. Мне кажется, слово «вера» вот это ключевое. Ну, про гомеопатов мы обещали, да. Этот крестовый поход закончился.
Если вы сейчас про историю с журналом «Вокруг света»?
Ну, когда там все гомеопаты нашей необъятной родины выступили против тебя, требовали запретить.
На самом деле, вот знаете, в сказках бывает, что дети рождаются, к ним приходит добрая фея в колыбель и дает им какой-нибудь волшебный дар. И вот в моей семье, например, там моей сестре досталась доброта и хозяйственность, моим братьям досталась красота и интеллект, а мне досталась способность всех бесить. И на этой способности всех бесить я, собственно...
Суперспособность.
Да, я, собственно, и построила свою блистательную карьеру. Но конкретно в гомеопатии там история была очень смешная, потому что, по сути, журнал «Вокруг света» просто опубликовал рецензию на мою выходящую розовую книжку, просто опубликовал сокращенный пересказ главы про гомеопатию. Поэтому все очень удивились, что гомеопаты подали в суд на журнал «Вокруг света», вместо того, чтобы, например, подавать в суд на меня или на издательство. Но поскольку заведомо было понятно, что шансов на то, что они выиграют этот иск, у них нет, вероятно, они просто выбрали журнал «Вокруг света» как наиболее общественно известный
резонансный
отдел из участника всей этой истории. Ну, в общем, они получили свой пиар. Ну, понятно, что над ним все постебались. Но я думаю, что эта история со мной и гомеопатией все-таки сильно менее важна и сильно меньше весит, чем последовавшая за ней история с меморандумом комиссии РАН по борьбе с лженаукой, который гораздо больше все-таки оказал эффекта и, по-видимому, даже снизил продажи гомеопатии на какой-то процент.
Давай сейчас посмотрим. Я не помню, повторим это голосование, потому что я не помню того результата, но мы его сейчас найдем. Это не так сложно. Верите ли вы в гомеопатию сейчас? Мы понимаем, что у нас есть фактор давления в виде Аси Казанцевой немаловажный. Прямо
ну, как минимум, искажающий выбор, куда, потому
да.
что...
Ну, трудно спорить, как когда на тебя едет БелАЗ. Значит, если вы верите в гомеопатию, 660-06-64. Если не верите, 660-06-65.
Голосование пошло.
Ты проголосуй, то повтори.
Верю в гомеопатию, 660-06-64. Нет, не верю, 660-06-65.
Сейчас это вот будет, как с опросом, выпиваете вы или нет.
40%
Коньяк,
скажет,
коньяк, что там.
Они вообще капли в рот не берут.
Нет,
но смотрите, гомеопатия – это же вещь, которая работает так же хорошо, как и любое другое плацебо. По результатам клинических испытаний плацебо, оно не то чтобы способствует против снижения каких-то объективных симптомов, но зато оно замечательно способствует улучшению субъективных неприятностей. То есть вплоть до того, что, например, болевые синдромы от гомеопатии снижаются и от любого другого плацебо. Потому что боль – это та штука, которая в значительной степени контролирует мозг, на которую в значительной степени влияет наше психическое состояние. И поэтому, например, борьба борьбой, но вот всякие инициативы по полному запрету законодательной гомеопатии я не поддерживаю, потому что гомеопатия очень важна, например, для лечения ипохондриков. Если у нас, например, представим себе ребенок, у ребенка есть тревожная бабушка. Тревожная бабушка считает, что у ребенка синдром дефицита внимания и гиперактивности и приводит его к невропатологу или к психиатру, чтобы ему чего-нибудь назначили. Понятно, что любой нормальный специалист в этой ситуации назначит ребенку гомеопатию, потому что...
И бабушки тоже, видимо.
Может быть, и бабушки тоже, да. Потому что он понимает, что здорового ребенка бессмысленно травить без показаний психоактивными лекарствами. Гораздо лучше дать ему
кашу.
У нас
же все очень любят лечиться.
Да, и именно поэтому...
Все очень любят самолечением заниматься.
Да, именно поэтому неплохо, когда на рынке есть какие-то вещества, которые не приносят вреда. Если, конечно, не считать варианта, когда у вас аллергия на лактозу, там непереносимость лактозы, из которой делают гомеопатию. Ну и там понятно, что главная опасность гомеопатии в том, что люди могут потерять время, да, начинать лечить серьезные заболевания такими штуками. Но это все-таки делают только редкие маргиналы. Обычно все-таки гомеопатия лечит что-то такое, что и так само пройдет.
Но, с другой стороны, опять же, это к вопросу о том, что нет вообще никакого смысла спорить с людьми, которые верят в антинаучные всякие вещи. Ну, тебе тут 500 человек на улице расскажут, что рак возникает из-за стресса, вот, и его можно, значит, лечить хорошим настроением. Или вот какую-нибудь вот такую вот ересь полнейшую. Что ты... А у тебя нет под рукой розовой книжечки, чтобы их ударить по голове.
Но у меня мозг под рукой есть.
Это тебе повезло, Ася.
Смотри,
что у тебя мозг под рукой есть.
Так-то стресс действительно подавляет иммунную систему. В общем и целом, когда люди живут в хроническом подавленном состоянии, в общем и целом это правда повышает вероятность развития у них разных заболеваний, в том числе и онкологических. Другой вопрос, что когда оно уже возникло, его, конечно, лучше вырезать или химиотерапией травить, чем просто пытаться нормализовать свое состояние.
Лучше поздно успокаиваться.
Ася, смотри, много говорят о том, что у нас там наступает средневековье, какой-то новый его редакция.
Мракобесие.
Очень много мракобесия всяческого и так далее. Ощущается ли это как-то на аудитории? И наоборот, вот усилия популяризаторов науки могут ли и нивелируют ли этот эффект?
Ты знаешь, здесь парадоксальным образом два процесса, которые, как ни парадоксально, усиливают друг друга.
И о них мы узнаем на рекламе, точнее узнают те, кто смотрит YouTube.
Реклама.
Я всегда верила, что любви с первого взгляда не существует. Но так было, пока я не увидела его. Впечатляющий вид на парк из окна моей новой квартиры в жилом комплексе «Зилард». Лазурный пруд, уникальный ландшафт, детские спортивные площадки, дивный уголок природы в самом центре Москвы.
«Зилард». Квартира бизнес-класса от 6 700 000 рублей. Звоните 495-228-2288. Застройщик ООО «ЛСР Объект М». Проектные декларации и подробности ценового предложения на сайте lsrobjektm.ru. Предложение действует до 30 сентября 2018 года.
Идеальный тон, сияющий цвет. Играй, создавай, покоряй. Только 25 сентября в сети магазинов «Улыбка Радуги» скидка 40% на все тональные средства для лица. Подробности в магазинах «Улыбка Радуги» и на сайте rdfisulybka.ru.
Что, уже пишем?
Сумасшедшая смешная бродвейская комедия о том, как шоу пошло не так на сцене театра МДМ. Яркий, уморительно веселый спектакль в исполнении созвездия российских артистов – это просто бомба! От непрерывного хохота у зрителей болят животы. В октябре в МДМ грандиозная премьера бродвейской комедии о том, как шоу пошло не так, получившей главные театральные премии Лондона, Парижа и Нью-Йорка. О том, как шоу пошло не так, на сайте netak.show. 12+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
Если Битлы не пустой для тебя звук, и ты готов слушать их музыку хоть 8 дней в неделю, значит, эта программа для тебя. Каждую неделю в ночь с понедельника на вторник с 0 часов 10 минут слушай «Битловский час» с Владимиром Ильинским.
Радио «Эхо Москвы».
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп. Результаты голосования, между прочим, много народу проголосовало, что для утренних часов не часто. 63% верят в гомеопатию и 37% нет. Но по сравнению с результатами предыдущего голосования на эту тему, которое проводилось 22 декабря 2016 года, почти за два года, мы уменьшили, вы уменьшили, ты уменьшила, Ася, число верящих в гомеопатию с 73 до 60, на 10%.
10% у них проснулась совесть. Но, слушай, и они еще... не понимают, что здесь Ася Казанцева, они просто не посчитали возможным признаться, что верят в гомеопатию.
Ну, во-первых, очевидное искажение выборки, да, потому что Ашу Казанцеву явно слушают не совсем те же самые люди.
Что Сашу и Таню? Чего уж греха таить?
Да. Нет, мы же в этой же программе.
Нет, я очень заценила формулировку. Верите ли вы в гомеопатию? Ну вот, если мы спрашиваем, верите ли вы в Бога, то мы имеем в виду, считаете ли вы, что Бог существует?
Ну да.
Я верю в гомеопатию в том смысле, что я считаю, что гомеопатия существует.
Засчитайте голос Аси Казанцевой, пожалуйста.
Не занудствуй, Ася. Пожалуйста. У нас есть прогноз погоды и антинаучные факты, кстати, мы тебе их подложили.
Приметы. Расскажи, что у
вас. Вот вы будете смеяться, а я вчера обнаружила себя в баре Новосибирска, будучи объектом гадания на картах Таро. И на самом деле, ну, как нейробиолог, я одобряю гадания на картах Таро, потому что, когда вы находитесь в ситуации, когда все непонятно, когда у вас нет вообще никакой информации, то с точки зрения мозга лучше заведомо плохая и недостоверная информация, чем никакой информации вообще.
То есть потому приметы что... с точки зрения нейробиологии тоже лучше верить?
Ну, с приметами там история в том, что мы конструктивно предрасположены к тому, чтобы их себе формировать и запоминать, да, из-за того, что мы заточены, наша нервная система, на то, чтобы запоминать связь между событиями, произошедшими одновременно. Вот. А Таро, да, Таро просто успокаивает, дает как бы информацию лучше, чем совсем ничего. А
согласитесь, это лучший прогноз погоды.
Да, гораздо. Спасибо большое, Ася Казанцева, научный журналист, наш гость.
10:06 в Москве.
Вот же ты, зараза, ни разу не дал мне час открыть.
А я почувствовал, что ты вот сейчас это скажешь, и думаю, не буду продолжать вот этот оттенок. Вот этот, думаю, скажу только время, и все. И оно успокоится. Подумал, я скажу все остальные фразы, успокоится. Нет.
Александр Плющев.
Хоть вовремя вроде бы затормозил, но нет.
Поздно.
Первым рот открыл, все. И Татьяна Фельгенгауэр здесь. Доброе утро.
И, ура!
Мы должны выдать творческое задание.
Мы должны были сделать это чуть раньше, но Саша был под впечатлением.
Нет,
по-моему,
это в группе, а в эфире мы все вовремя делаем. Да, я под впечатлением Аси Казанцевой. Мы процитировали вам стихотворение, опубликованное в Твиттере у Маргариты Симоньян. Она говорит, что это стихотворение принадлежит перу Суркова. Там не написано какого. Суркова.
Мало ли.
Ну, мы думаем, что того. Того Суркова. Вот. И стихотворение это особое, такое своеобразное. Там очень много вопросов, больше, чем ответов.
Кто я?
Ну, ответов там, проще сказать, вообще нет. Ну, так. Вывод есть, ответов нет. Но неважно. Там очень много вопросов. Вот, например, кто я, кто ты? И так далее. Мы подумали, что это стихотворение с этими вопросами ужасно здорово монтируется, как-то вот сочетается, рифмуется, не знаю, как угодно скажите, с тем, что происходит в стране. С тем, что происходит вот на выборах, например.
Особенно на выборах.
Особенно на выборах. И вот вопросы, кто я, они актуальны. Вот, например, для кандидата от партии власти. Вот он такой утром, кто я? Или вопросы, где я, они тоже актуальны для всех.
Или вот то, что вторая строфа, там, что там, это для уже администрации президента.
Что там?
Сергей Владимирович Кириенко так просыпается, что там? Мы такие, вот то-то, ой, извини.
Все еще дождь звучит зловеще, например.
Все еще дождь,
все еще дождь, все еще эхо, так сказать. Ну, и мы подумали, ну, давайте тоже сделаем такое стихотворение из вопросов, которые вот обуревают людей, так или иначе, занятых в общественно-политическом процессе. На выборах или не на выборах, это уж как вам вдохновение велит. Мы условно назвали «Кто я, где я, зачем я?» Вот таким образом. Так сказать, давайте подражание Суркову. Сделаем подражание Суркову, напечатавшемуся в Твиттере у Маргариты Симоньян. Кто я, где я, зачем я? Так звучит творческое задание на сегодня. В 10 часов 49 минут, ровно через 40 минут, мы его проверим. Присылать варианты нам стоит по смс плюс 7-985-970-45-45. Твиттер аккаунт вызван. И веб-форма на нашем сайте echomsk.ru тоже годится. Сейчас
да, давайте,
в группе выдам.
Вот вы поактивнее по СМС будьте, потому что в прошлый раз группа в Фейсбуке нас вообще вынесла подчистую. Давайте мы вспомним, что мы тоже умеем писать стихи. Не хуже Суркова.
Расслабься и послушай. Реклама. Куда обратиться за лечением в самых сложных случаях? Квалифицированная семейная стоматология «Династия врачей» на Таганке гостеприимно открывает свои двери для пациентов всех возрастов. Гигиена, отбеливание зубов, лечение под микроскопом, детская стоматология, выравнивание зубов прозрачными капами, имплантация и протезирование. Семейная стоматология «Династия врачей». Телефон в Москве. Код 495-911-1381. Династияврачей.рф. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
Ты готов увидеть нечто удивительное? Испытать невероятные эмоции в привычной обстановке? Подключай цифровое телевидение НТВ+. Оборудование за 3990 рублей и полгода просмотра более 190 каналов. НТВ+. Всегда, везде, на любом устройстве. Подробнее на ntvplus.ru. Категория 6+.
Вы хотели бы жить рядом с метро Алексеевская в доме бизнес-класса? Жилой комплекс «Серебряный фонтан» на Новой Алексеевской улице – это воплощение мечты о высококлассном жилье в Москве за адекватные деньги. Подробности у представителя ЖК «Серебряный фонтан».
«Серебряный фонтан» – проект бизнес-класса, который сочетает историческое наследие района и современные технологии. Дома с уникальной архитектурой оснащены вентилируемыми фасадами, высокие окна и потолки, бесшумные лифты, отапливаемый подземный паркинг. Территория охраняется, вход в ЖК «Серебряный фонтан» осуществляется через ресепшн с комфортной зоной ожидания. Проект включает детский сад, красивые прогулочные зоны, свободные от машин и многое другое. Мы предлагаем рассрочку от застройщика и ипотеку от ведущих банков, в том числе ПАО «Сбербанк» и ПАО «ВТБ». Выгода от покупки квартир на этапе строительства до 2 миллионов рублей. АО «Серебряный фонтан». Все документы, в том числе проектная декларация, на сайте etalonsilver.rf. Подробности по телефону 8-495-106-06-15. Звоните 8-495-106-06-15.
Реклама на эхе.
Ой.
Съел и...
Съел и порядок.
С сатисфакции не съезжаем.
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
Я только напомню творческое задание, которое у нас сегодня может быть не совсем обычное. Кто я, где я, зачем я? Наверняка эти вопросы сейчас задают участники общественно-политического процесса в России, особенно как раз на фоне выборов в различных регионах страны. Самые разные участники и из власти, и из условной или неусловной оппозиции. Просто люди, наблюдающие, я не знаю, работающие в администрации президента или где-то еще. Кто я, где я, зачем я? Вдохновлено Сурковым, напечатанным у Маргариты Симоньян.
Ну, а теперь, собственно, про выборы, за которыми, затаив дыхание, следила вся страна. Вот, казалось бы, мы ведь с вами не живем во Владимирской области, да, мы в Хабаровске не живем. В Приморье мы не живем.
В Хакасии у нас тоже.
В Хакасии мы не живем. Нигде мы не живем. Мы живем тут, вот, в Москве. У нас-то все четко, как по часам. А у них-то там прям завидуешь.
Ну, видишь ли, Таня, мне кажется, что когда у тебя Москва похорошела неземно, когда у тебя департамент транспорта возит, не перевозит, когда тут улицы мастят золотой плиткой, пальмы растут на каждом шагу, вообще пластмассовые, не говоря про сакуры,
да,
колосящиеся здесь, фестиваль цветов круглогодичный, рыба неделями, мясо неделями. Ну, у нас тут бывает неделя мяса, варенье, кто не знает. Варенье фестивалями. Вот. В общем, трудно вообразить, что ты пойдешь и назло проголосуешь против этого.
За Дегтярева.
Ну, да, тем более за Дегтярева. Вот тут еще тоже большой вопрос.
Ну, там тоже выбор-то был так себе.
Если, но варенье фестивалями не было, вот в чем дело. И ожидания не очень хорошие. Здесь в Москве, конечно, народ консервированный. Консервированный
абсолютно.
Абсолютно. Мы как в желе. Мы в желе, в сладком, в липком, в таком приторном, так густом желе мы.
Как мухи в мед.
Да, да. Ты понимаешь, вроде хорошо, вроде сладко, вроде
все,
прекрасно.
А вырваться не можешь.
Ничего, никуда.
Золотая клетка.
Вот. И падают вот эти, значит, Дегтяревы, Кумины там и все. Они тоже как мухи падают в это желе. И точно так же возятся вместе с тобой.
Да,
и оно всех перерабатывает. Оно всех
желе какое-то плотоядное, да. Какая-то росянка или как это.
Да, здесь плотоядное желе. А в регионах немножко не так, потому что густота желе по мере отдаления от Москвы, она, конечно же, падает. И она же жужжащая. А там уже, знаешь, там плавать можно, плавать, там взбивать лапками там и так далее. Вот. И там выясняется, что вот эти там, опять же, падающие сверху мухи, они никуда не деваются, они их не засасывают, они там где-то по поверхности, как водомерочки, тын-тын-тын, тын-тын-тын, лазят, бегают. И так люди со дна, а люди где находятся? На дне, естественно. Да, вот если мы все это представляем.
Смотрят, какая-то жизнь есть.
О, да, слушай, жизнь. Жизнь. А давай как-то... Ну вот просто ради спортивного интереса. Вообще же за ЛДПР всегда у ЛДПР
по
есть...
По приколу.
Да, стойкая...
По приколу.
Группа глазами. По приколу. А он прикольный, а с ним весело. Ну, Жириновскую имею в виду. Или, может быть, каких-то... Там же еще отбирают их прямо... Прямо как на подбор,
костюм.
Да, вот,
да.
Такие яркие личности-то многие есть. Конечно, Жириновского мало кто переплюнет, но, тем не менее, даже вот Дегтярев, когда приходит, весело. Ну, согласитесь, ну,
да.
Ну определенного рода веселье, но весело. Ну вот, а давай пойдем по приколу. Потому что вот это уже не прикол, то, что вот происходит в регионах, те власти, которые там, они, ну, реально обнаглели, да. Мы не можем, мы вот при всей, знаешь, вот всей здесь антисобянинсковости, да, креативного класса в Москве, хотя креативного нет, ну, какой-то либерального класса, да, либерального класса в Москве, он все равно не может сказать, что, ну, Собянин совершенно обнаглел и распоясался, да, там... вздохнуть не дает, еды не дает.
Ну, все-таки там, мэр Москвы, он как-то это, за москвичами.
Все
на,
там,
наказ от москвичей.
Все, там, все исключительно через него, он главный бандит в городе. Так нельзя сказать по-любому. Вот ты хоть будь там 100-500 раз оппозиции, ты этого не скажешь. Ну и денег тут много, что вот эту липкость создает, о которой мы говорили. Денег очень
много. Денег очень много, поэтому можно и как бы там...
Когда денег нет, когда денег нет, бандиты становятся бандитами. Ну, прямо самыми натуральными. И поэтому, какая тебе разница, какой бандит? Какая тебе разница, какой жулик? Поэтому, какая тебе разница, какой вор? Какой пройдох? Какой алкоголик? Вообще, ну, дебил. Вообще никакой разницы нет, абсолютно. И когда тебе надоело то, что было, какая, собственно, разница? Давайте мы сменим на другого. Раньше была еще проблема в том, что как бы был какой-то страх. А что будет, если поменяется? А теперь понятно, что хуже уже, видимо, не очень-то будет.
Но при этом обрати внимание, что дважды выигрывает ЛДПР.
Ну, из трех раз.
Ну, да, хорошо, не КПРФ.
Все-таки в Приморье Компартия, которая, кстати, в Приморье очень популярна была, в ЛДПР, я имею в виду, все время. Мы когда получаем, знаешь, есть голосование по фракциям в Госдуме, обычно там очень хороший процент ЛДПР на всех выборах, плюс-минус именно на Дальнем Востоке. Ближе к центру-то они рассасываются. Да? Но здесь, в Приморье, победил коммунист. Дальше мы идем на запад, Хабаровский край, победил ЛДПР. И вот во Владимире тоже победил ЛДПР. Причем они делали все, чтобы не победить. Они были техническими кандидатами. Жириновский бегал, согласовывал, там с ним договаривались что-то, а если вы нам то, а мы вам все.
Все заранее согласились быть там вице-губернаторами и прочее.
Да,
отозвали наблюдателей. Вот, можно было только еще выйти и сказать, слушайте, а это у меня судимость.
Нет, ты понимаешь, в чем дело?
Или еще что-нибудь
проблема,
такое.
Тут проблема в законе. Понятно, что закона особой проблемы никогда не было, но процедура-то все равно ее никуда не денешь. И если бы кандидат от ЛДПР в какой-то последний момент снял свою кандидатуру, то это ничего бы не дало. Это дало бы переголосование через там, 2 недели со следующим кандидатом. Так бы они снимали, что ли, один за другим до того, как значит, останется один единорос. Конечно же, видимо, уж совсем такого позорного итога решили избежать. Как я понимаю, вчера во Владимирской области поначалу было, думали, может быть, как-то вкидывать, не вкидывать, вбрасывать, не вбрасывать. Может, но когда поняли, что придется переписывать все от начала и до конца.
Махнули рукой.
Да, и просто зачеркнуть то, что люди проголосовали. На 100%. Не там, не где-то подправить, там, где тут процентик, тут то, тут все, тут мы, значит, явочку, тут мы так, а здесь, значит, какие-то мертвые души, здесь военная часть была, здесь мы пенсионеров обошли, тут...
Да, там моряки голосовали.
Да, моряки Уссурийска знаменитые, вот, значит, подошли. Нет, не получалось, поскольку отрыв очень уж велик. Поэтому уже пришлось махнуть рукой и сделать такое. Когда... Глава области, вот в данном случае губернатор Владимирской области Орлова, говорит на всю страну, вот выходит человек и говорит на всю страну, у нас дорога круче немецкого автобана. Говорит она Путину, говорит, ну вот прямо не стесняясь, врет в глаза главе государства, еще на всю страну. Ладно, главе государства, мне вообще абсолютно, пусть они врут Путину, все хоть что угодно. Но еще это показывается по телевизору. Мы, опять же, привыкли, что они врут нам. Вот опять же будем говорить про брифинг Минобороны. Ну, настолько привыкли уже, никакого удивления нет, что выходит человек и начинает врать, причем картинка сзади него не врет, а сам он при этом рассказывает нам...
Небылицы какие-то.
Да. Так вот, она рассказала, что дорогу они там сделали у Владимирской области круче немецкого автобана. Ну, даже тот, кто не ездил никогда там во Владимирской области, понимает, что где-то есть какое-то преувеличение небольшое, возможно.
Ну, так, да.
Например, ну, такая неважная вещь, как отбойник посередине дороги, такая неважная вещь, как минимум две полосы в одну сторону, не такие неважные вещи, как, значит, инфраструктура, связанная с дорогой, именно дорожная инфраструктура, я имею в виду, даже не магазин там с автозаправками, бог с ним, а просто дорожным, развязки, обочины и так далее, дорожное полотно там и все такое. И что такое, а вот, и ты понимаешь, что они так врут во всем. И поэтому, да пусть уже вот ЛДПР, они хоть прикольно это делают. Вот человек в Хабаровском крае, да, стал...
Это который говорил, что нам надо стену построить. Нет, это же во Владимирской, по-моему, как-то.
Видишь, мы всех перепутали. Нет, человек со стаканом во рту известный.
А, человек со стаканом во рту. Да, да, это там. Который в Госдуме сидит, вот, мне такая фотография, погугли... дай мне стакан, я покажу.
Погуглите, да, мы вот Татьяна...
Значит, депутат Государственной Думы.
А мне кажется, сейчас должно быть, да, я тебя сфотографирую, мне кажется, сейчас должно быть модно, надо запустить такой флешмоб, фотографируешь со стаканом во рту, как губернатор, этой самой, новый губернатор, оп. Готово.
Ну, а чем я хуже?
Хабаровского края. И все.
Я точно не буду не хуже, чем старый губернатор.
Вот на этом фоне очередное задержание Алексея Навального выглядит, да, симптоматично. Прежде чем об этом поговорить, я хочу запустить голосование. Мы тут подготовили. Вообще очень оживили эти выборы, надо сказать. Как правильно... И остроумно заметил Виктор Шендерович, они сливают даже договорные матчи. А я сразу вспомнил это, что сборная России в упорной борьбе проиграла команде манекенов. Сейчас это уже не соответствует действительности. А вот политики, видишь, как Единая Россия команде манекенов проигрывает иногда с огромным преимуществом. Все-таки манекены признаны менее вредными. Так вот, голосование такое. Вы хотите, чтобы в вашем регионе выборную схватку... Ну, вы хотите, да, ли вы, чтобы в вашем регионе, да, была выборная схватка губернатора с представителем КПРФ или ЛДПР? Если да, хотите...
Ну, шоу... соответственно, чтобы проголосовать за КПРФ или ЛДПР.
Ну, или за губернатора, я же не знаю.
Ну, слушай, за второй тур-то все будут голосовать. В любом случае, хоть какая-то движуха.
Да. Хотите ли вы подобную схватку? В общем, тогда бы, наверное, вы пошли бы на выборы или стали бы за ними наблюдать, по меньшей мере. 660-06-64. Если нет, такой схватки вы не хотите, даром не надо. Горя на все синим пламенем. 660-06-65.
Голосование. Процесс пошел.
Да, дайте нам хоть такие выборы. 660-06-64. Нет, за даром не надо таких выборов. 660-06-65.
И я, собственно, о чем тебе говорю, что, представляешь, у нас был бы второй тур в Москве.
Да.
Собянин против Дегтярева.
Кумина.
Или Кумина.
Он второе место занял.
Да. Против Кумина. Вот в Москве никто не пойдет проголосовать во втором туре за Кумина.
Ну, потому что...
Потому что в Москве хорошо. При всех вот этих вот...
Москва-то!
Похорошее!
Вот, Тань!
Вот, ну, правда, не такая критичная ситуация, чтобы идти и голосовать за черта лысого, либо не за действующего губернатора.
Если говорить, если называть вещи своими именами, то в Москве никакого кризиса не чувствуется. Можно там называть человека, который это произнесет, в том числе меня, расчехлившимся, там, я не знаю, Мурзилкой, Собянинцем, кем угодно, но здесь такое гигантское количество денег...
Да, что они сглаживают все.
Да, можно говорить, что это плохо, что большая диспропорция и так далее. Я сейчас говорю не о выводах, а просто о факте. Что эти деньги заливают все абсолютно, просто утрамбовывают в плитку. Мы, кстати, не слушали Олега Кашина. И прежде чем еще поговорить о Навальном, Олег Кашин.
Со второй попытки Олег все-таки сможет сделать про выборы.
Да, мы о выборах однажды забыли его поставить, но сейчас не забудем обязательно. Олег Кашин в сегодняшней колонке пишет о выборах.
Власть валится, но по удивительному совпадению она валится из рук именно губернаторов предыдущих поколений. Ни Шпорт, ни Орлова, ни снявшиеся с выборов хакасские Зимин, не бросались под танки на секретных кремлевских танкодромах, не прыгали с секретной кремлевской скалы, да и по поводу их методологических навыков есть, по крайней мере, очень серьезные сомнения. Неожиданное пробуждение спящих, как их модно называть, институтов, почему-то не коснулось клонированных очкариков из нового поколения губернаторов. И доведенный до отчаяния народ с помощью протестного голосования почему-то свергает только старомодных обком-обкомычей. Политический метеорит, упавший на Россию, судя по всему, начинен системой распознавания лиц и падает строго на тех, кому, вероятно, и так пришлось бы наименее комфортно среди одинаковых технократов из остальных регионов. Об этом я, Свежий Кашин, пишу сегодня для издания «Репаблик».
Видишь, Кашин нашел другую, как обычно он находит, другой поворот и другой угол, и другую закономерность, что их и так должны были бы, слишком долго засиделись, короче говоря. Вот если бы был вот этот в очках, этот вот робот, то тогда ему бы, глядишь, что-нибудь светило.
Что там у нас с голосованием, скажи? Все готовы за черта лысого, либо не за действующего?
В общем, нет. В общем, нет.
Москвичи, небось, голосуют.
Да, видимо, много москвичей есть. И хорошо разделилось. 46% хотели бы такого расклада. И 54% нет. Но москвичи уже сказали свое слово на выборах. Они не хотели такого расклада. Их такой расклад не устраивает. Для них этого мало. Если уж голосовать, если уж выборы, то другие, на которые могут быть допущены какие-то другие силы, например, тот же Алексей Навальный.
Ну, кстати, про Алексея Навального, которого сегодня вновь задержали, не успел он переступить практически порог спецприемника, 30 суток отбыв. Его снова задержали, сегодня будет суд. Наш коллега Антон Орех в своем телеграм-канале, на который вам, конечно же, стоит подписаться, написал: «Сейчас Навального опять посадят, а Золотов скажет, что он таким образом пытается съехать с сатисфакции и раздуть капюшон собственной значимости». А вообще, про Золотова очень много сейчас вспоминают в связи с тем, что Навального вновь задержали и собираются судить, и грозит ему до 20 суток ареста, судя по статье, которую ему вменяют. Ну, а мне-то как раз кажется, что здесь Золотов в меньшей степени причем, просто как-то больше это как-то к выборам, по-моему, ложится, нет? Или я выдаю желаемое за действительное? Но просто, когда мы видим ситуацию, которая складывается во многих регионах, да, что люди не хотят ни в каком виде, вообще ни в каком виде действующую власть. А они хотят кого? Естественно, власти здесь, местной, федеральной, большой, ну, в смысле, не местной, а наоборот, федеральной, нужно Навального как можно дольше изолировать, потому что, да, у него активные штабы по всей стране, но когда он приезжает сам, мы видели во время его вот этого турне по России, что он собирает народ.
И я еще думаю, что
сыграла свою роль.
И есть понимание, видимо, есть представление такое, так это или нет, я не знаю, что Алексей Навальный играет огромную роль и в координации, собственно, федерального своего ФБК, и чем дольше он будет оставаться в изоляции,
тем сложнее будет работать ФБК.
Да, видимо, с этим тоже и связан его арест, потому что обычно раньше-то экономили, чтобы закрыть его перед следующей акцией.
А сейчас теперь, что-то это...
Теперь решили, что перед следующей акцией что-нибудь еще придумаем. Подожди.
Подожди, подожди. Надо острый момент с этими выборами пережить.
Через 5 минут продолжим.
Действительно, в Москве. Доброе утро. Новости. Алексею Навальному грозит новый арест. Сегодня политика задержали на выходе из спецприемника после 30 суток ареста. На него составляют административный протокол о нарушении во время публичного мероприятия, повлекшей причинение вреда здоровью или имуществу, сообщил соратник Навального Леонид Волков. Новое дело рассмотрит Симоновский суд. Правительство не поддерживает законопроект о курилках в так называемых чистых зонах аэропортов, заявила РИА вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова. Законопроект, возвращающий комнаты для курения в аэропорты, внес в Госдуму депутат Единорос Сергей Боярский. Он утверждал, что проект поддержали в Минтрансе. Начало строительства судебного квартала в Санкт-Петербурге снова откладывается. В частности, там должен был разместиться Верховный суд, пишет Коммерсант. Заказчик строительства опубликовал изменения в госконтракт, проект, согласно которым 22 миллиарда рублей, выделенных из бюджета на строительство, переносится на 2021 год. Ранее планировалось, что в 2021 году квартал уже будет сдан в эксплуатацию. Причины срыва сроков строительства не называются. Идея туристического сбора неэффективна и может стать преградой для развития внутреннего туризма, считают в организации малого и среднего бизнеса «Опора России». Бизнесмены написали письмо первому вице-премьеру Антону Силуанову. Право вводить курортный сбор в рамках пилотного проекта получили Крым, Краснодарский, Алтайский и Ставропольский края. В конце прошлого года с инициативой о введении туристического сбора выступил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. Международная коалиция во главе с США не вывозила из сирийской провинции Дейр эз-Зор боевиков Исламского государства, заявил представитель Пентагона подполковник Кон Фолкнер. По его словам, цель коалиции – уничтожить остатки ИГИЛ в Сирии. О том, что США и союзники эвакуировали лидеров ИГИЛ, утверждали источники сирийского официального агентства САНА. Напомню, Исламское государство признано террористической организацией и запрещено во многих странах, в том числе и в России. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони хочет участвовать в выборах в Европарламент, которые пройдут в мае будущего года. «Меня все об этом просят», — сказал Берлускони. «Если мы хотим спасти Италию, нужно совершать серьезные поступки». В мае Миланский суд разрешил политику участвовать в выборах. Берлускони несколько лет был лишен этого права из-за того, что его признали виновным в финансовых махинациях. Россия может создать научную станцию на поверхности Луны. Это может быть полностью собственная программа, но, возможно, и партнерство с США или странами БРИКС, сказали корреспонденту ТАСС в Роскосмосе. Как ожидается, эта тема будет обсуждаться на встрече гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина с руководителем НАСА Джимом Брайденстайном. Встреча пройдет 10 октября. В Москве сейчас плюс 10 градусов, сегодня днем плюс 13-15, сегодня пасмурно и дожди, местами сильные. Ирина Меркулова, служба информации, «Эхо Москвы».
Реклама. Next Project M – это стильные и современные интерьеры в квартирах и апартаментах Москвы. Мы создаем дизайн-проект, закупаем материалы и делаем ремонт. Под строгим авторским и техническим надзором. Фиксируем цены, соблюдаем сроки, работаем по договору и с гарантией. Закажите ремонт квартиры до конца сентября и получите в подарок комплект инженерных проектов. Отопление, водоснабжение, канализации, вентиляции и кондиционирование. Наблюдайте за ремонтом онлайн. Подробности на nextproject.ru.
3 октября в московском комплексе «Шелк» состоится главное маркетинговое событие осени – День бренда 2018. Время вперед! День бренда – ежегодная бизнес-конференция, посвященная актуальным и инновационным темам в сфере брендинга, маркетинга и рекламы. Это профессиональный диалог ведущих рекламодателей, медиа и представителей государственной власти. В числе спикеров этого года – Давид Якобашвили, «Росбренд», Сергей Васильев, НРА, Руслан Тагиев, «Медиаскоп», Алексей Волин, «Минкомсвязи», Андрей Кашеваров, «ФАС» и другие. Подробнее на brandday.ru. 18+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
«Эхо Москвы» и Татарский культурный центр города Москвы представляют программу «Говорим по-татарски».
Озеро.
Куль.
Богатое озеро.
Байкуль.
Название озера Байкал образовано от тюркского словосочетания «байкул». Это действительно очень богатое озеро.
Бу Шеннанда, Биг Байкуль.
Вы слушали программу «Говорим по-татарски».
Мягкой посадки вашим батарейкам. «Эхо Москвы» в эфире круглосуточно.
А еще нас показывают на канале «Эхо Москвы» в Ютьюбе. И даже в сети Дисней. Наш нравственный камертон.
«Утренний разворот» с Татьяной Фелькенгауэр и Александром Плющевым.
10:35 в Москве. Продолжается у нас сбор вариантов творческого задания, вдохновленный стихотворением Суркова, опубликованным у Маргариты Симоньян. И называется это творческое задание, тема его звучит так: кто я, где я и зачем я. В общем, надо задавать как можно больше вопросов, воображая себя участником общественно-политических событий самого разного ранга и толка и политической ориентации. И это удается, во всяком случае, участникам нашей группы, я тут посмотрел, есть отличные варианты в самых разных жанрах, от хокку до пародии непосредственно Суркова. Продолжайте это делать и присылать через 13 минут у нас по подведение итогов.
Ну, мы сейчас хотели с вами поговорить про израильскую военщину.
Подожди. Мы результат голосования сказали. Да. Я просто дернулся, знаешь, забыл вдруг.
Нет, мы все сказали. Кашину послушали, про Навального высказались. Теперь можем про израильскую военщину, потому что на самом деле это глобально все одна и та же тема. Называется «Очень страшно говорить правду». Потому что врать привыкли на всех уровнях. И в случае с сбитым самолетом и обвинениями неугасающими, несмотря на такие, казалось бы, скорее примирительные заявления Владимира Путина, Минобороны настолько боятся сказать президенту правду, видимо, что они зарываются все глубже и глубже в это вранье. И теперь уже при помощи депутатов и прочих сенаторов. И грозят чуть ли не...
Если губернатор может врать насчет дороги, то почему Минобороны не может врать ради спасения престижа вооруженных сил страны?
Не может, потому что настолько очевидное вранье будет и уже раскрыто на международном уровне. Потому что, понимаешь, про дорогу во Владимирской области могут рассказать правду те, кто был во Владимирской области.
Немцы, которым обидно за свои...
Да, и немцы, которые могут обидеться. А здесь просто есть участники конкретные. Ну и потом, это другая история в том смысле, что вранье про дорогу, это не то чтобы безобидное вранье, но оно не содержит никаких обвинений. В случае с Министерством обороны здесь идет очень жесткие обвинения с угрозами каких-то ответных действий. Это вообще другая совершенно вещь.
Угу. Ну, вот смотри, что пишет Венедиктов, вчера написал. Тут же еще какая история, что, может быть... Вот Ася жалко ушла, Казанцева. Она бы, конечно, возможно, объяснила, причем очень быстро. Я дольше вопрос задавать буду. Может быть, или мозговой аппарат, или там вещь, которая вместо него, или речевой аппарат, или что, вот людей в Минобороны, оно мешает вот это произнести, несмотря на то, что за спиной у него висит монитор какой-нибудь цифры. Это как сейчас, вот мы бы говорили, пробок в Москве нет,
вообще,
говорили бы мы.
Все зеленое, говорили бы мы, показывая на красный участок.
Знаешь, вот Венедиктов обратил внимание на вчерашний вот этот брифинг, и он говорит, смотри, израильские истребители наносят удары в 21:40, у них нарисован был 21:40. Сирийский ПВО начинает ответный огонь в 21:51, через 11 минут. Кто видел, как летают истребители, примерно представляет, что такое начать огонь ответный через 11 минут.
Да.
Куда они могут улететь за это время? И догонит ли их самая быстроходная ракета при этом? Допустим, это нормально.
На самом деле С-200 стреляет так, что им даже не обязательно цель задавать. Они там потом. Пальнул
куда-нибудь. Да, другое дело, вот за это время, она успеет догнать или нет. Но в том-то и дело, что наш самолет был сбит в 22:03. То есть через 23 минуты после начала атаки и через 12 минут после начала огня сирийских ПВО. Действительно странно. Это не секунды прошли, не минуты там одна-две, а прошло сначала 11, а потом еще 12. Но и это не последняя странность. Я с подачи журналистов израильских обнаружил, что... Ну, не обнаружил, тут любой бы из нас обнаружил, а просто вспомнил. Они же в первоначальных сообщениях, Минобороны, в первоначальных сообщениях своих говорили, что связь с самолетом пропала около 23:00. Так ошибиться на час? В 22:03?
По летнему времени.
Я сначала подумал, может быть там между Москвой и Дамаском-то есть что? Ну, в смысле...
Ну, да, там разница во времени.
Конечно. Да, так сказать. Нет.
А может, iPhone перевел автоматически?
Нет, разницы никакой нет.
Нет?
И вот... Это Министерство обороны, это не кто-нибудь, это даже не источник какой-нибудь, не, это Министерство обороны, официальный орган. С его подачи было названо время, когда пропала связь с самолетом, 23 часа, а потом оно уменьшилось до 22. Как после этого воспринимать слова о непрофессионализме, там, ну, израильских, неважно, чьих, каких-то военных, других. Вот это профессионалы, которые сначала говорят, мы потеряли связь 23, или это у них военная хитрость такая была, чтобы никто не догадался. А потом стало 22. Ну, это ладно, у меня вот как у непрофессионала, я не знаю, я читал многих людей, которые разбираются, но у меня как у непрофессионала есть несколько вопросов. Во-первых, существует ли сирийское ПВО? В принципе, она есть или нет? Или это все-таки такой эвфемизм российских вооруженных сил? Ну, потому что мы же не знаем на самом деле. Мы можем верить чьим-то словам, верить словам Минобороны, если вы до сих пор верите им, или военным специалистам, или там наблюдателям, не знаю кому, разведкам разных стран, журналам большим. Мы не знаем. Вот у меня вопрос. Существует ли сирийский ПВО? И как-то вот то, каким образом нам пытаются представить, кто прав, кто виноват в этой ситуации, меня подводит к выводу, что сирийских ПВО, в принципе, ну, они существуют только номинально. А реально это так или иначе российские и вооружения, и технологии, и советники, и, возможно, исполнители, собственно, те, кто следят, те, кто стоят на боевом дежурстве.
Я так и вижу, как, значит, к главнокомандующему приходят наши генералы и говорят: товарищ главнокомандующий, позвольте, разрешите доложить, да. Разрешите доложить. Мы сбили свой самолет.
Массированным огнем.
Массированным огнем. Мы сбили свой самолет. Не знаем, что делать. Давайте обвиним кого-нибудь.
Еще у меня есть вопрос. Во-первых, было получено предупреждение об атаке израильских ВВС. Во-вторых, есть же такая вещь, как радар и военная разведка. Самолет военной разведки, бывший в то время в воздухе, видел истребители или нет? Если видел, почему не передал на землю? И, ну, то есть об их приближении так или иначе должны были знать. Знать о том, что будет удар. Там есть споры, когда их предупредили. Минобороны говорит, что за минуту всего до удара. Израильтяне говорят, что раньше, там минут за 10 или как там у них положено. Хорошо, самолет военной разведки видел эти самолеты или нет? Радары с земли видели приближающуюся угрозу или нет? Это второй вопрос. Радар с земли и на море, очевидно, потому что есть и корабли на море, да, которые тоже отсматривают район. Если их не видели, то почему? А если их видели, почему не дали команду самолету, который может оказаться в зоне огня, возвращаться на базу? Третий вопрос. Знали ли те ПВО, которые мы считаем сирийскими, знали ли они о нахождении военного разведчика российского в небе над ними? Ну, или там по курсу их огня, возможно. Знали ли они? А если знали, почему стреляли? А если не знали, то почему не знали? Вот на все эти вопросы не отвечает Министерство обороны, когда рассказывает. Оно их даже себе не задает, потому что каждый из этих вопросов, в принципе, самоубийственен. Ну, уже, казалось бы, очевидным то, что в несколько раз быстрее истребители. Они, ну, в принципе, им трудно прикрыться. И это такая довольно мощная операция прикрытия была бы, чтобы специально подставить под огонь наш самолет там и так далее. Но, тем не менее, вот даже если все это отбросить, задайте себе вот эти вопросы, или пусть военные на них ответят. Но у меня нет на них ответа. Каким образом подобная некоординированность может быть в зоне военных действий?
Тут логично перейти буквально на полтора слова. Это просто, когда ты спрашиваешь, как такое возможно, а как возможна история со Солсбери?
И с этим. Ну, как? Вот так же.
Нет, ты знаешь, у меня даже есть голосование одно, которое я задумал. Вот насчет Солсбери. У нас не так много времени, но я надеюсь, мы все успеем. Во всяком случае, там на рекламе продолжим. Вот тут же, знаешь, что выяснилось, что паспорта им выдавали в одном месте. Знаю я, это отделение милиции. Там кому попало, выдают паспорта. И вот эта булгаковская ситуация буквально... как выяснилось, проявилось. И там дозваниваются до разных людей, которые в качестве места жительства указали адрес Груминобороны бывшего. Хорошевское шоссе. Адрес места жительства. И их всех, то есть и из-за этих двух, Петрова и Баширова, вычислили целую сеть. И вычислили не разведка никакая. Никто, а просто журналисты просто посмотрели номера и там позвонили по ним.
Саш, слушай, ну тебе вот посылки присылают, ты что же даешь адрес редакции? Что ты от людей хочешь?
Ну это посылки. Слушай, я все... А, нет, я, ты знаешь, последний раз брал в прокат машину, я там указал Новый Арбат 11.
Вот, видишь.
Правда, вот да.
А что, ну а зачем ты ругаешься?
Стоит принять на свой счет тоже. Так, у меня просто... Конечно, мы не очень верим в то, что такое может быть. И складывается впечатление, что это такая хитрая операция.
Конечно.
Какая-то по запутыванию.
Как с выборами.
По запутыванию. И вот у меня вопрос к слушателям нашим. Как вы ощущаете, это, ну, они такие растяпы, вот что с паспортами у них так получилось, ну и вообще со всей этой Солсберецкой операцией, или это операция прикрытия, или нас... и всех наблюдателей.
Отвлекают
и дурят, да. Они растяпы, 660-0664. Нет, нас отвлекают и дурят, 660-0665.
Голосование пошло.
Это они растяпы, 660-0664. Нас отвлекают и дурят, 660-0665.
Реклама. Пересадка волос только клиника ХФЕ. Врачи с мировым именем. Доступные цены. Гарантия на пересаженные волосы. Без боли, без рубцов. Для пациентов из регионов дополнительные бонусы. Только клиника ХФЕ. www.hfe-hfe.ru. Телефон 8495-233-03-99. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
Молитва стрелка. Четыре заповеди безопасного обращения с оружием. Любое оружие всегда считается заряженным. Ствол всегда смотрит только в сторону мишени. Между мной и мишенью ничего лишнего и никого постороннего. Палец на спусковой крючок кладется только в момент выстрела. «Стрелок». Программа Сергея Слоняна на радио «Эхо Москвы». Каждый понедельник после 13 часов.
В этот понедельник после 19 часов в программе «Особое мнение. Свое особое мнение» выскажет диакон Андрей Кураев. Понедельник после 7 вечера.
Мы ждем ваших вопросов на сайте «Эхо». Эхо.мск.ру.
Программа «Выбор ясен», а точнее Евгений Григорьевич Ясин, научный руководитель Высшей школы экономики, бывший министр экономики, всегда с вами. Программа об экономике, о прошлом, будущем и настоящем выходит по вторникам после 22 часов. Евгений Ясин и Ольга Журавлева в программе «Выбор ясен» по вторникам после 10 вечера.
Зона уверенного приема.
Радио «Эхо Москвы».
Зато как изменилась Москва!
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
Результаты нашего голосования. Смотри, 56%. Сказали, что это они такие растяпы. И 44%, целых 44%.
Это те, которые не пьют.
Высоко оценивают профессионализм спецслужб. Да. Потому что считают, что нас таким образом дурят, да. А мы ведемся. Да. И вот это все, сети
не пьют
шпионов.
И верят в гомеопатию. Вот.
Хорошо. Теперь результаты творческого задания, на которые мы были вдохновлены текстом, обозначенным как Сурковский, текст Суркова, у Маргариты Симоньян в Твиттере. вы можете его прочитать самостоятельно, мы уж не будем его цитировать. Но тема была такая: кто я, где я и зачем я?
От Фомы Неверова, моего любимого автора. «Предместье ада, плохая песня. Кто это задал? Откуда здесь я? Вокруг инфаркты, картошки клубень. Откройте карты, закройте тюбик. Комбайн не пашет, ушла тактильность. Не надо каши, пусть будут ваши. И пусть, как раньше, опять стабильность».
Шикарно. Спасибо, Фома. Отличное начало. Ира Вольфман. «Я не я, и лошадь не моя. Ты или не ты, нас всех ждут кресты. Выйдет, не выйдет, сядет опять. Шпиль Столцберецкий хочу увидать».
Сирота из Казани. «Я запутался совсем. Мне идти по жизни с кем? Быть с людьми или против, и с какими, и зачем? Кто я, где я не я? Разделились мнения, как Аркадий говорил, до степени смешения».
Анна Христачевская. «Кто, что, кого, чего, кому, чему, что сделано, что не доделать надо, какой он, где он, надо ли ему, а если надо, где моя награда, каков или какова, и что почем, нельзя ли подешевле, кто базарит, Баширов и Петров тут ни при чем, кто, не подумав, Израиль пиарит, что делая, над пропастью скользя, что сделавший, какую такую реформу, король решил, что порешил ферзя, а золотушный не испортит форму, кто танки рисовал на свитерах, к неназывальному тут есть еще вопрос? Вопросы. И можно ли в день Суркова в твиттерах точить турусы на единороссах?»
А есть Хоко от Ольги. «Кто я, не знаю. Где я, не скажет никто. Помню Суркова».
У меня тоже есть Хоко, но пока есть и другие варианты. Антон Борисенко. «Конечная станция. Угол сарая. Я утром в субботу глаза продираю. Стоп, кто я и где я? И что это было? И в чем тут, простите, собака порылась? Каков НДС? А кого выбираем? Нормальные мысли с утра за сараем. Дают за репосты, тут срок всем реальный. И 20 или 30 получит Навальный. А в мозгу углу любопытствует демон. Скажи, порошок из посольства, вот где он? В башке затуманенной стаи вопросы. Как там коммунисты? Как единороссы? Дуэли уже утвердили законом? А не 90-ль порог пенсионный? Аляска уж наш? Да и в деньгах ли счастье? Понятно одно, то, что Путин у власти».
«Я ходил налево, я ходил направо. Тварь ли я дрожащая или имею право? Кто мой избиратель? На каком я месте? Может быть, сегодня я невольник чести? Почему мне всюду чудится помойка? И куда так резко скачет птица тройка? Множество вопросов разных существует, а старушка снова головой рискует». Романтичная Томович сегодня.
Спасибо. Григорий Крылов. Сразу извиняюсь за... Возможно, вы берете своих детей от радиоприемников, от YouTube-экранов, за лексику, граничащую с пристойной. Григорий Крылов. «Куда ты наш ведешь, старик? Сначала тихо, шепотом, потом все громче, громче, крик. Куда же ты ведь шепотом?»
Слушай, мне...
Екатерина Чевкина.
Так, ну давай.
Ой, 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 извините.
Давай, можно я
давай,
прочитаю?
Давай, хорошо.
А это прям песня.
А, у меня песня.
Ну, я не буду петь, я сегодня, потому что и так...
Ага. Да, я песня.
«Черная посуда, плитка на обоях. Кто я и откуда? Почему нас трое? Кто Москву так строит? Где же брат Хуснулин? Почему нас трое? Улицы пустые, будто все уснули. Мы с тобой простыли, их следы простыли».
Шикарно. А у Сурена Григорян повеселее песня «К Чевкиной вернусь» еще сейчас. «Я уехал в рай на ночной электричке. Что за порошок взял с собой по привычке? Осень и шиза, две подружки-сестрички. Кто же я такой и зачем такой? Я уехал в рай на ночной электричке. Там в дверях чувак не дает мне отмычки. Осень и шиза, две подружки-сестрички. Ты не плачь, Марго, все пройдет весной».
И от АН. «Кто я сегодня, интересно? Совсем ли полный президент? Когда в Приморье все пресно, и за бортом мой резидент, кому я жал недавно руку? Италии была рука,
И вновь проруха на старуху. Владимир поддал огонька. Кого же сжать теперь активно? Или вообще уже не сжать? Или с Валентиной коллективно капусту на ветвях сажать?
Отлично. Закончу Екатерину Чевкино. Я бы назвал это стихотворение «Курский вокзал». Подъезжая к краю рая, я проснулся и гляжу, где я, что я, не знаю, что читателям скажу. Это что за остановка, Балагоя или Стикс? Что в стране за обстановка, фейл, фейк или микс? Мы в Европу, из Европы я опять не разберусь. Кто с косой до самой попы, Маргарита или Русь? Странно, смутно, непонятно, три семерки жгут кишки. Чу, приехал я обратно, это снова петушки.
Реклама. Дочку на хоккей отдадим, а сына на синхронное плавание.
Может, наоборот?
Может, но семья у нас точно будет легендарная.
Жилой квартал «Парк Легенд». Начни сегодня свою легендарную историю. Дом «Стан». Квартиры в шаговой доступности от метро. Хорошая транспортная доступность. Свой ледовый дворец и бассейн. Это не сказка, это легенда. ЖК «Парк Легенд». Застройщик АО «Корпорация Тен». Проектная декларация на сайте parkdefislegends.com. Телефон 8495-127-40-40.
Идеальный тон, сияющий цвет. Играй, создавай, покоряй. Только 25 сентября в сети магазинов «Улыбка Радуги» скидка 40% на все тональные средства для лица. Подробности в магазинах «Улыбка Радуги» и на сайте rdfisulybka.ru.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
Понедельник с 15 до 17 часов. Дневной разворот ведут Станислав Крючков и Марина Максимова.
Аудитория «Эхо» собирается для того, чтобы вместе со мной поизучать Россию. Точно. И сделать о ней выводы. Я вообще не даю оценок. Я исследую и рассказываю о том, как явления у нас на лабораторном стекле невзоровских средств перемещаются, пищат и трогают друг друга лапками. Я работаю пинцетиком, а не эмоциями.
Каждую среду после 21 часа авторская программа «Невзоровские среды» с публицистом Александром Невзоровым.
Невзоровские среды!
Знаменитые процессы, суды и судилища всех времен и всех народов в программе «Не так». На сайте «Эхо» вы выбираете процесс из 5 предложенных, а потом мы о нем говорим. Алексей Кузнецов и Сергей Бунтман. По воскресеньям в 12:10.
«Эхо твоего города» вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Ну, наконец-то у нас есть возможность про погоду вам рассказать. Плюс 11 сейчас в Москве, давление 742 миллиметра ртутного столба, относительная влажность 79%. Пасмурно в Москве, сегодня до плюс 15, и местами небольшой дождь, и местами даже сильный.
Да, сегодня отмечается День осеннего равноденствия, кстати, хороший повод послушать одноименную пластинку от Бориса Борисовича Гребенщикова. Вот, очень старый. Крестьяне в это время отправлялись... Все время вспоминаю, как у нас читал Михаил Куницын, да, ведущий нашей программы «Винил». Отправлялись в поля посмотреть урожай, да-да-да, посмотреть, как посевы. Насколько хорошо всходит озима, и радовались, если было именно так, потому что это обещало урожай.
Вообще пойдем же... искать озимые?
Да, Федору в народе считали не только, собственно... Прогонятельницей посуды и постельного белья, а покровительницей озимых еще. Вот.
В каком смысле прогонять?
Ну, от нее же убежала простыня. Окончательно прощались с летом, отмечали приход по-настоящему холодных дней.
Класс! Пойдем отметим.
Еще говорят, еще будет одно бабье лето.
Еще одно бабье лето?
Но не такое теплое.
Ну, мы еще раз отметим.
Татьяна Фельгина.
Да, Александр Плющев. Завтра в 8 утра.